Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Кино в нашей жизни сыграло отчасти спасительную роль. Нас выручала несогласованность ведомств, этакая система удельных княжеств. В результате в тот момент, когда нас готовились дотоптать на эстраде, вдруг выходил на экраны фильм «Душа». И мы, как ни в чем не бывало, улыбались с афиш из-за спин Софии Ротару и Боярского. А когда 3 года спустя в разгар съемок, начни сначала, до руководства Мосфильма, доходило указание, что снимать нас все-таки не следует, мы приносили охранную грамоту, из которой следовало, что машина является участником культурной программы 12-ю Международного фестиваля молодежи и студентов в городе-герое Москве. И стало быть, топтать нас опять-таки ни за что. А когда месяц спустя мы получали плюху от Министерства культуры за то, что что-то там не то на этом фестивале спели. Кино было уже снято, и поздно было махать руками. Все эти тактические игры вспоминаются сейчас как дурной сон из Средневековья. Позвонил мне недавно один знакомый литератор-публицист и предложил выступить с серией разоблачительных материалов о разных чиновниках от культуры эпохи застоя, которые сегодня. Значит, спрятали свой звериный оскал под розовыми масками перестройщиков и перестройщиц. Я отказался, и не потому, что я кого-то боюсь или жалею, а потому, что дело не в них. Эти ребята — честные солдаты своей армии. И пока есть у нас Министерство культуры, Управление культуры, что, кстати, не одно и то же. Отделы культуры и так далее глупо предполагать, что вот этот у них как бы хороший, а этот, скажем, плохой. Все они и сегодня в едином строю. И такие, какими им сегодня велено быть. Надо будет все, что угодно перестроят. Что меня действительно пугает, так это то, что время с каждым днем идет все быстрее. Когда я был маленьким, день казался длиною в год, и весь был доверху наполнен удивительными и неповторимыми событиями. Время было воздушное, прозрачное и медленное, как мед. Каких-нибудь 12 лет назад я умудрялся ходить днем на работу, вечером в институт, почти каждый день на репетицию. При этом успевал жить сложной и насыщенной личной жизнью. Читал книжки, рисовал картинки и писал песни. И все вроде бы получалось само собой. Если не получалось, тоже само собой. А сейчас время сжалось, потяжелело, потеряло прозрачность, и я уже не вижу через него, что там впереди. Оно движется мимо меня, как электричка, и скорость его растет. Кажется, вчера только отгуляли наше 20-летие, а уже прошел целый год. Год. На 20-летии было очень весело и трогательно, что ли. Я панически боюсь всякого рода чествований и юбилеев, но, по-моему, юбилеем там не пахло. Получился просто праздник для друзей, как бы банально это ни звучало. Я подозревал, что у нас есть друзья, но когда они вдруг собираются вместе, и ты видишь, как их много, это здорово. Говорят, много друзей не бывает. Хочется верить, что мы являемся счастливым исключением. Я с трудом слушаю сегодняшнюю музыку. Нет, это не касается Тины, Стинга, Джаггера, Клэптона, Коллинза и прочих стариков. Мы с ними еще из того, из иного измерения. Я до сих пор жду, что возникнет какая-нибудь юная команда и вновь перевернет мир, как Битлы 1/4 века назад. Напрасно я жду. Видимо, с помощью музыки можно перевернуть мир только один раз. И даже «Ласковый май», как ни верти, не вызывает у меня слез умиления, и я торчу из рыдающего моря 15-летних с абсолютно сухими глазами. Я ловлю себя на том, что если бы мне сейчас было 15, и я услышал то, что слушают они, я бы совершенно точно выбрал в жизни другое занятие. Есть такое понятие — цепляет, не цепляет, не цепляет. Когда-то еще давно я вывел для себя определение, по которому человека можно отнести к старым. Старый человек — тот, кто перестает воспринимать и начинает вспоминать. Что ж, судя по тому, чем я в данный момент занимаюсь, меня смело можно отнести к этой категории. С одной только оговоркой. Я помню, сколько грязи и непонимания лили на любимых моих битлов 20 лет назад старшие товарищи и граждане, и как я отстаивал их со слезами на. глазах и готов был биться до последнего. Недавно я видел девочку, грудью вставшую на защиту ее любимого, ласкового Майя, и вспомнил себя. Все, конечно, течет. Ничто не бывает вечным. Если только не забывать, что Битлы и ласковый Май стоят чуть-чуть на разных ступеньках. С точки зрения искусства, что ли? Или духа? Или я ошибаюсь? Март 1990. Дом. Довольно рано я начал жить один. То есть сначала я жил вместе со своей бабушкой в крохотной однокомнатной квартирке на Комсомольском проспекте. За стеной. В нормальной квартире жили родители с маленькой моей сестрой. Мама каким-то образом все это устроила путем хитроумных обменов. Бабушка умерла, и я остался в квартирке один. Кухня у меня отсутствовала, так как мама настаивала, чтобы ел я у них, и по возможности на ее глазах и из кухни получилась вторая, совсем уже малюсенькая комната. У одной стены стояла пианино, а у другой — старая немецкая физгармония, доставшаяся мне от уехавшего в Америку Фокина. Между инструментами оставалась узкая щель, в которую с трудом входил вращающийся табурет, и можно было, поворачиваясь на 180 градусов, играть то на одном, то на другом. В другой комнате располагался маленький диванчик, у которого сбоку выдвигалась полочка. На нее клалась подушка со спинки того же диванчика. И он становился соизмеримым с человеческой длиной. На нем можно было спать. Правда, в этом случае в комнату было уже не войти, не выйти. Полочка с подушкой перекрывала дверь. Еще в комнате находилась радиола-симфония. Шик начала 70-х. Две здоровенные колонки на рахитичных ножках, затянутые веселенькой желтой тканью. И между ними — длинный гроб с музыкой. Симфония осталась у меня от уехавшего в Америку Игоря Саульского. Отъезды, кстати, тогда были совсем не то, что сейчас. Человек уезжал на другую планету, и было совершенно ясно, что не увидимся мы уже никогда. К тому же, любой отъезд рассматривался как акт, безусловно, антисоветский. Поэтому до последней минуты о нем говорилось только шепотом. Или не говорилось вообще. Из желания не навредить ближним. Да и себе. Между прочим, советская власть неохотно расставалась со своими сыновьями, могла в последний момент передумать и не отпустить. Поэтому ходил человек, как ни в чем не бывало, общался, шутил. Только, может быть, иногда казалось. Нервничает как-то, а потом вдруг приглашал тебя на проводы, и в квартире уже пусто, потому что продана и мебель, и квартира. И в кармане у него билет на утренний самолет. И прощались навсегда, и все равно гуляли шепотом и все время выглядывали с балкона, не стоит ли у подъезда какая-нибудь черная «Волга».
А?
Еще в комнате была книжная полка, и у окна — стол с чертежной доской и решиной. Я уже учился в архитектурном, и отец, когда делал проект дома, приходил работать ко мне. Из всей машины. Я был единственным обладателем такой роскоши, как отдельная квартира. Поэтому сидели все у меня. Еще можно было сидеть во дворе или в подъезде для посещения четырех имевшихся в Москве кафе. Московское. Космос. Метелица. И Октябрь. Требовались деньги рубль. Швейцару за вход, так как мест нет, и хотя бы рубль 32 на девичий коктейль с замысловатым названием «Шампань Каблер». Мужской коктейль. Юбилейный. Коньяк с ликером. Стоил уже рубль 85. В домашних условиях на эти деньги можно было упиться портвейном. Огнетушитель розового противного. Рубль 27. К тому же в московское нас, молодых и волосатых, еще как-то пускали, а в остальные — не всегда. Сидение у меня состояло из выпивания упомянутого напитка, слушания музыки и споров о ней же. В подвале дома находилась непонятная пустая комната, и одно время мы там репетировали, пока не взвыли жильцы. К сидениям нашим родители мои относились на удивление лояльно. Иногда приходили девушки, но тут мама проявляла потрясающую бдительность. Невероятным образом по щелчку замка, как я его не смазывал, она определяла пол и количество моих гостей, даже если дамы шли от лифта, сняв туфли и неся их в руках. Тут же раздавался телефонный звонок, и мама интересовалась, что это девушки делают так поздно в гостях, и не пора ли им домой. Не ошиблась она ни разу. Конечно, можно было не отпирать дверь и пойти на конфликт, но праздник все равно оказывался испорченным. Как мне иногда удавалось ее перехитрить? Одному Богу известно. Потом я вдруг женился и переехал на Ленинский проспект. Но к этому моменту началась гастрольная жизнь, и ощущение дома перенеслось скорее на гостиницы, чем на новую квартиру. В ней я проводил меньше времени. Я до сих пор обожаю гостиницы. Мне кажется, я совершенно спокойно мог бы в них жить, переезжая с места на место и не заботясь домом, в который нужно возвращаться. Во-первых, я очень люблю путешествовать. Причем путешествия люблю именно за отъезд, а не за возвращение. Во время поездки звонки домой даются с трудом. Мне все время кажется, что там какие-то неприятности, а я все равно не смогу помочь, находясь далеко и только изведу себя и близких. Номер гостиницы — идеальная вещь, если тебе надо работать, а, допустим, не очень хочется. Дома у тебя масса соблазнов на что-нибудь отвлечься, а в номере отвлечься ни на что. Нет ничего лишнего. И телефон молчит и не приводит тебя в выступление, как это бывает дома, когда час не можешь отойти от него больше, чем на два шага, отвечая на всякую ерунду, а выключить все равно не можешь. А вдруг что-то важное и срочное, а тебя не найдут? Всю жизнь завидовал людям, которые легко выключают телефон. Хотя, если задуматься, почему это человек, звонящий по телефону, приобретает такое преимущество в праве на контакт? Вот вы сидите за столом, и в гостях у вас очень хорошие люди, и пошла замечательная беседа, и вдруг. Звонок, и вы прерываете дорогого вам человека на полуслове, ставите на стол рюмку, опрокидывая стул, бежите к ненавистному аппарату и слышите абсолютно неинтересный вам голос. «Привет. Ну, как у тебя дела?» А есть категория знакомых, которые умудряются звонить тебе исключительно в таких ситуациях. Все это равносильно тому, что вдруг открылась дверь, вошел некто и, перебивая всех, заговорил о своем. И все равно бежим к телефону. Но вот интересно, в гостинице я могу выключить телефон с легким сердцем. Все равно для всех я уехал. А если что-то очень нужно своим, я в соседнем номере постучу в дверь. А если ты на гастролях со своей командой, то гостиница дает идеальные возможности как для общения, так и для самоизоляции. 2 минуты. И мы вместе, и еще позвали, кого не хватает, и не надо ему ехать к нам из Чертаново, он этажом выше, а устал. В 2 шагах твой номер, а там уже кем-то все прибрано, постель заправлена, и в ванной чистые полотенца. Конечно, гостиницы, в которых мы останавливаемся сегодня, это совсем не те гостиницы, в которых мы жили в 80-м с запахом дуста и горелого лука из буфета, который закрылся за 10 минут до твоего возвращения с концерта. Вообще надо было очень сильно ненавидеть человека, чтобы придумать во всех деталях гостиницу советских времен. Отголоски этой ненависти я наблюдаю до сих пор, если номер двухкомнатный, так называемый полулюкс, то непременно телефон и телевизор будут стоять в одной комнате, а кровать — в другой. Ну какой идиот смотрит телевизор, сидя на стуле? Бдительность швейцаров не знала границ. Визитки при входе проверяли, как пропуска на секретный объект. Для проведения в гостиницу знакомых, преимущественно женского пола, существовали разные способы. Проще всего было отдать свою визитку даме, а самому идти чуть сзади, устало улыбаясь и пряча лицо в цветах. Следовало. Правда, учитывать, что в некоторых гостиницах в свете борьбы именно с этим способом визитки различались на мужские и женские, скажем, голубые и розовые. В большой компании практиковался метод под названием «Константин Заслонов», когда 6 человек плотно окружали швейцара, тряся визитками и одновременно крича. «А который сейчас час? А на каком этаже буфет? А что, он уже не работает? А как пройти в библиотеку?» В этот момент девушки, пригнувшись, просвистывали в лифт. Правда, если все это удавалось, это еще не означало окончательной победы. Дежурная по этажу, учуяв подозрительное, могла стукнуть вниз администратору, и тот вызывал милицию, и милиция вламывалась в номер с криками. Проверка. «Почему темно?» Вопросы питания решались проще. На случай, когда директору коллектива не удавалось договориться с официантками ресторана, любящими молодежное искусство, чтобы нам оставили чего-нибудь в кастрюльке. У нашего осветителя Саши, Заборовского, был специальный чемоданчик. Содержимое его включало электроплитку, кипятильник, кастрюльки и сковороду. Поскольку все перечисленное было строжайше запрещено к хранению в номерах гостиницы, а вплоть до выселения, то чемоданчик каждый день уносился на концертную площадку, а после концерта приносился обратно. Кроме электроприборов и посуды, в чемоданчике хранились соль, перец и запас сухих супов в пакетиках. Так называемый суп-письмо. Какие-то исходные продукты покупались днем, и в принципе этим можно было закусывать. Что касается водки, то в целях сокращения ее потребления, а также в целях повышения материального благосостояния Заборовский создал следующую схему. Днем он покупал несколько бутылок водки в магазине по 4,12 и прятал их в тумбочку. Ночью. Если все, принесенные другими, кончалось, а продолжить хотелось безудержно, Заборовский открывал тумбочку и продавал оттуда сам себе бутылку водки. Но уже по ресторанной цене — 8,0. Он заработал кучу денег. Удивительное это ощущение, когда ты стоишь за кулисами, и тебе выходить через 10 секунд, и у тебя отвратительное настроение, и что-то болит, и ты только что вдрызг разругался со своим директором, и ненавидишь и свою музыку, и самого себя, и выталкиваешь себя на сцену, и через каких-то полтора часа уже совсем другим человеком, мокрым и счастливым. Бежишь обратно в гримерку, а зал еще ревет, а еще через 20 минут ты уже в гостиничном номере, и стол накрыт простыми и правильными вещами, и водочка разлита, и вокруг тебя самые близкие и хорошие люди, и ты опять сделал вместе с ними чудо, и ничего у тебя уже не болит. И даже директор твой не такой уж засранец. И просыпаешься на следующее утро и думаешь, что же так хорошо. В гостиничные рестораны мы не ходили. Во-первых, это было дорого. Во-вторых, до закрытия оставалось полчаса, и разгул отдыхающих был в апогее. Если все-таки выбора не было и поход в ресторан становился неизбежным, то следовало помнить о трех ошибках, возможных при посещении. Если тебя окликали по имени и ты оборачивался, то ты совершал первую ошибку. После этого к тебе подходил местный житель и говорил примерно следующее. «Андрей Вадимович, извините, пожалуйста, я понимаю, что вы устали и все такое, но моя жена без ума от ваших песен. А у нее сегодня день рождения. Вы не подойдете на секунду буквально к нам за столик ее поздравить». И если ты соглашался, то это была вторая ошибка. На своей территории тон местного жителя менялся. «Андрюха, можно я на «ты»? Я смотрю, ты такой простой парень, а мне всякую херню про тебя рассказывали. Слушай, давай выпьем, ты мужик, и я мужик». И если ты, мечтая уйти, выпивал, это была третья ошибка. Ибо дальше следовало: «Андрюх, слышь, иди спой чего-нибудь». «Ты чего, в натуре не русский, что ли? До сих пор ненавижу рестораны с музыкой». Переезд на Ленинский проспект совпал с покупкой машины. У нас в семье никогда не было автомобиля, и вообще мне казалось, что машины имеют какие-то совсем другие люди, и я, в общем, не видел себя в их числе. Хотя момент это был чисто психологический. У Валеры Ефремова, скажем, уже были «Жигули» кирпичного цвета, и он даже ездил на них с Кутиковым на юг. Предчувствуя далекое неизбежное, я на всякий случай окончил гаишные курсы где-то на окраине Москвы и получил права, но они так и валялись без дела. Узнав, что у меня есть права, мой товарищ Мартин дал мне порулить, он сам настоял, правда. И я тут же въехал в стоящий у обочины «Москвич». Мартин очень расстроился, а я утвердился в мысли, что нечего заниматься не своим делом. И вот наш директор Валерий Ильич убедил меня в том, что время пришло. И тут же продал мне свою подержанную шестую модель «Жигулей». Валерий Ильич был очень решительный и напористый человек, Я даже не успел навязать ему дискуссию на тему, нужна ли мне машина. Он сказал, что с деньгами мы разберемся потом, велел мне взять с собой права и повез меня к черту на рога. У черта на рогах оказался автосервис, где уже довинчивали его готовую к продаже шестерку. Она была белого цвета и очень, между прочим, по тем временам не слабая. Демонстративно не обращая внимания на мою робость, Валерий Ильич удостоверился в том, что я не путаю тормоз с газом, усадил меня за руль, вложил в руку ключи, пожелал счастливо добраться и захлопнул дверь снаружи. Окаменев от ужаса, я медленно выкатился на какой-то проспект. Имея очень приблизительное понятие о направлении, в котором надо следовать, я пристроился взад первому же автолюбителю и решил, что если буду двигаться за ним, как тень, сохраняя дистанцию, то мне, по крайней мере, ничего не грозит. Вскоре выяснилось, что только на это моих сил и хватает. Самостоятельно следить за светофорами, дорожными знаками и направлением движения я уже не могу. К счастью, парень ехал в нужном мне направлении. Вскоре мы оказались на Садовом кольце. Паника постепенно отступала, ладони высохли. Я даже начал что-то такое тихонько напевать для куража. И, расслабившись, проскочил поворот на Ленинский проспект. В принципе, я знал, что есть такая вещь — разворот. Но чувствовал, что искусством разворота я еще не владею. Это же надо было его найти, перестроиться, правильно к нему подъехать, вовремя развернуться, а потом, где-то уже у Ленинского, проделать все это еще раз. И я решил, что проще и мудрее будет проехать Садовое кольцо по новой, но уже точно не проскочить нужное место. Через 2 часа я был в родном дворе. Долго сидел в машине, смотрел на лампочки на панели, переводил дыхание. Машина нравилась больше и больше. Очень сильное первое ощущение от машины, когда уже перестаешь психовать по поводу вождения, ощущение независимости и собственной изоляции. Метро, автобус. Любой общественный транспорт, к которому ты привык, едет туда, куда надо ему. Ваши маршруты совпадают, пока тебе с ним по пути. Такси, в общем, едет туда, куда нужно тебе, но тебя все равно везут, причем так, как считают нужным. И вдруг ты. Один посреди города, защищенный от шума, взглядов и дурной энергетики толпы своим маленьким железным домиком. И куда бы поехать? Некоторое время я просто купался в этом сладком одиночестве и свободе. Потом привык. Жалко, что привыкаешь ко всему хорошему. Родители мои по традиции продолжали снимать на лето дачу. Происходило это уже не в Загорянке, а в Валентиновке, на соседней станции, хотя четких границ между Валентиновкой и Загорянкой не было. Просто Загорянка располагалась на открытом месте, а Валентиновка пряталась в сосновом бору. Родители уезжали туда с маленькой сестрой, а я оставался в городе, избавленный от их опеки и потому счастливый. Но в выходные навещать их все-таки следовало. Несколько раз по дороге к ним я проезжал мимо удивительного дома. Он возвышался из-за глухого забора огромным сахарным кубом. В то время новорусский загородный стиль, смесь кремлевских палат и таганской тюрьмы, еще не родился. Все дачи были такими, какими они были еще при Чехове. Деревянными, ветхими и трогательными, и белоснежный каменный куб смотрелся среди них, как атомная подводная лодка среди каравел и дредноутов. Черные квадратные окна выглядели неприветливо и загадочно, звуков изнутри не доносилось. Говорили про этот дом полушепотом, будто живет там одинокий сверхсекретный КГБшник, и что под землю еще уходят 3 этажа и туда опускаются на лифте. Поскольку ничего более далекого от моей тогдашней жизни, чем этот дом, представить себе было нельзя, то я и не думал о нем вовсе. Прошло 6 лет, и я стал потихоньку мечтать о том, как бы мне перебраться за город. Были тому свои причины. В квартире подо мной жила психически нездоровая тетка, убежденная в том, что цель моей жизни — свести ее со света. По этой причине милиция вызывалась ко мне каждый вечер в 23. 00, независимо от того, что у меня дома происходило. При этом плясок у меня никогда не бывало, музыка не гремела, и перекрытия сталинского дома были достаточно надежно звукоизолированы. Тетка просто питала ко мне какую-то классовую ненависть. В медицине это называется бредом обыденных отношений. С милиционерами я давно подружился, выселять меня никто не собирался, но мне надоело ходить по собственному дому на цыпочках. Я стал собирать информацию, и вскоре мне сообщили, что в Валентиновке продается дом, не дача, а именно дом, как я хочу. Подъезжая, я еще не предполагал, что речь идет о том самом белом чуде. Хозяин не был похож на секретного КГБшника. Скорее, он был похож на цыгана из табора. Звали его дядя Паша. Был он жилист и крепок, черняв и кучеряв, а рука его при пожатии напоминала неошкуренную доску. В черных его глазах читалось некое безумие. Пожав мне руку, он достал смородиновую наливку собственного приготовления, потом маленькую деревянную шкатулку, обитую изнутри алым шелком, из нее. Крохотный серебряный стаканчик. Налил граммов 10 и предложил пригубить за знакомство. Потом рассказал свой вчерашний сон, как он приезжает на Красную площадь за рулем большого говновоза и выливает все содержимое на могилу Брежнева. Чем ему так насолил Леонид Ильич, не знаю. Судя по тому, что в комнатке у него висел портретик Сталина, ему следовало скорее не любить Хрущева. Потом мы пошли смотреть дом. Дом меня потряс, отнюдь не роскошью, нет. Роскошью там как раз не пахло. Потрясал он дерзким полетом мысли при полном отсутствии знакомства с архитектурной школой и эстетическим опытом человечества, накопленным за тысячелетия. Это была воплощенная мечта пожарного, а дядя Паша и оказался пожарным о красивой жизни. В этом ощущался какой-то дикий рок-н-ролл. Дом был абсолютно пуст, вычищен до блеска и готов к продаже. Я должен описать его в деталях. Вход не имел ступенек, и пол первого этажа находился на одном уровне с землей. Я долго потом изумлялся, почему это весной при таянии снега в дом не натекает вода. Так ни разу и не натекла. Крохотная прихожая вела в узкий коридорчик, который упирался в маленькую кухоньку. В углу кухни горделиво стоял аппарат отопления, так называемый АГВ, занимавший треть площади. Стены были увиты трубами, как в подводной лодке. Из кухоньки шли две двери, во двор и в совсем уже микроскопическую баньку. Там было так низко и тесно, что однажды одна девушка манекенных пропорций не смогла сложиться пополам и пришлась попой прямо на раскаленные камни. Из коридорчика еще можно было попасть в гараж, сделанный как раз просторно и грамотно. Даже с ремонтной ямой дядя Паша говорил, что в жаркое время он наливал в эту яму воду и там купался. Судя по гаражу, к потенциальному автомобилю дядя Паша относился лучше, чем к людям, и в угловую коморку, величиной ровно с тахту, которая там стояла. Тут дядя Паша и жил, ожидая покупателя. Из прихожей же лестница, то есть натуральный лестничный блок, используемый при строительстве хрущевских пятиэтажек, вел на второй этаж. Там уже можно было распрямиться, не рискуя въехать головой в потолок. На втором этаже располагалась единственная большая и светлая комната. Я сразу решил сделать в ней мастерскую с четырьмя окнами на две стороны, ванная, сортир и две спальни. Спальни как спальни. Отсюда узенькая металлическая лесенка вела к люку, откинув который, вы попадали на третий уровень. И это был гвоздь программы. Вы оказывались на квадратной площадке, открытой всем ветрам. Рядом шумели вершины сосен. Под вами лежала низенькая Валентиновка. По периметру площадки шел цоколь высотой сантиметров 70 и шириной в метр. Он был наполнен землей. И там густо росли огурцы. Это были висячие сады Семирамиды. Увенчивалось сооружение зеленой плоской крышей. Дядя Паша говорил, что собирался установить на крыше карусель. Я отнес это насчет его странноватых шуток, но пару лет спустя, борясь с сосами, влез под самые перекрытия и, к изумлению своему, обнаружил там мощную ось и огромный подшипник. Карусель, ей-богу, органично дополнила бы общую картину. Также планировался лифт с первого на второй этаж. Слухи все-таки имели под собой какое-то основание. Не для людей, а маленький, чтобы подавать из кухни в большую комнату, которую дядя Паша мнил гостиной, всякую еду, а потом отправлять вниз грязную посуду. При всем этом перекрытия в доме были почти метровой толщины и спокойно выдержали бы ядерный удар. Дом вообще был невероятно прочный, хотя сделан был черт знает из чего. Дядя Паша строил его один своими руками, более 10 лет на свою зарплату пожарного под постоянным прицелом глаз завистливых соседей и бдительного ОБСС. Надо еще помнить, что дело происходило в советские времена, когда купить ничего, кроме гвоздей, было нельзя, кирпич. Бетон и доски можно было только достать. А всего остального просто не существовало в природе. Поэтому основную часть исходных материалов дядя Паша находил на помойке, во всяком случае, в перекрытиях были задействованы бетонные плиты с немецких блиндажей. А на все. Что приходилось покупать или доставать, он хранил копии чеков. Видимо, поэтому его и не посадили. Также приходилось воевать со всякими архитектурно-строительными комиссиями. Существовали очень жесткие нормативы относительно того, каким может быть, а точнее, каким не может быть загородный дом. Не больше такой-то площади, не выше такой-то высоты, по строго утвержденному плану, и не дай тебе Бог от этого плана хоть на сантиметр отступить. Очень уж дяди Пашин дом был по духу далек от подмосковной дачки. Это не могло не раздражать. Дядя Паша победил всех. Он строил дом для себя, сражаясь со всем человечеством. В процессе строительства к нему подкатывали разные люди с предложением продать им это чудо. Он и слышать ничего не хотел. Цена не имела значения. И в тот момент, когда дом оказался достроен, дядя Паша вдруг понял, что он перестал ему быть нужен. Он интересовал его только как объект творчества и приложения сил, а жить одинокий дядя Паша продолжал в крохотной нижней каморке, не претендуя на остальную жилплощадь. Стало ясно, что надо расставаться с законченным творением, уже не нуждающимся в дяде Пашиных руках, сниматься с якоря, перебираться в другое место и начинать строить новый дом. Для себя. И в этот момент переосмысления жизненных ценностей появился я. Дом совершенно подкосил меня своей несуразной свободой. Всегда, когда мне что-то нравится, я примеряю это на себя. Мог бы я придумать такое или нет? Такое я придумать не мог, я уж не говорю. Построить. Для этого я вообще не создан. И самым для меня большим горем в жизни является ремонт. Дядя Паша назвал сумму, по тем временам огромную. Это было все, что я накопил тогда в своей жизни. Я, по-моему, даже не стал торговаться. Через полгода грянули гайдаровские катаклизмы, и я в очередной раз возблагодарил своего ангела. Мы объехали десяток каких-то жутких контор, путающие. Непонятные заклинания. РЭУ. Бти-кадастр. Красивое, кстати, слово. Кадастр. Подписали какие-то бумажки, заплатили какие-то налоги, и дом стал моим. Дядя Паша пожал мне руку и отбыл в неизвестном направлении с портфелем моих денег. Я почувствовал себя капитаном на огромном, пока еще не слушающемся меня корабле. При невероятном взлете пожарной фантазии, с которой был создан дом, не все мелочи, мягко говоря, были в нем продуманы. Дядя Паша мыслил широкими пластами. К водопроводу, например, дом подключен не был, вода с помощью электронасоса подавалась на третий этаж, где располагались две емкости из нержавеющей стали, дяди Пашина — гордость. Для горячей и холодной воды. Горячая вода проходила через агэвы и шла на умывание, а заодно и в батареи. Вода в баках периодически кончалась и следовала, не дожидаясь этого, но руководствуясь исключительно интуицией. Открыть краны на трубах, а все это находилось на кухнях, и включить насос. Насос включался просто. Надо было, перегнувшись через тумбочку, найти лежащий на полу провод с вилкой и воткнуть его в розетку, расположенную неподалеку. Вскоре баки наполнялись, и вода начинала хлестать в раковину через специальную трубку перелива. Это был знак к тому, что пора опять лезть за тумбочку, выключать из розетки насос и тут же закручивать краны на трубах, чтобы вода не ушла обратно в колодец. Все это надо было делать быстро и собранно. И не дай бог пропустить момент, когда баки наполнятся. Трубка перелива была небольшого диаметра. Она не справлялась с избытком воды, вода шла через край, и в доме случалось дежурное наводнение. Вскоре я освоился с этим ритуалом и совершал его каждое утро даже с удовольствием. Это помогало настроиться на ритмы дня. Третий этаж я застеклил по периметру, уверившись в затее сделать там зимний сад, единственная доделка, на которую меня хватило. Строго говоря, сад был, конечно, не зимний. На третьем этаже не было отопления как такового. Но большая теплица все-таки получилась, огурцы и помидоры росли отменно. И было очень красиво. Выйдя из баньки и поднявшись наверх с рюмкой водки, закусить помидорчиком прямо с ветки. Снаружи белый дом, а его только так и звали, имел негладкую поверхность, а был выделан рельефными ромбиками, на языке архитекторов это называется руст. Дядя Паша в свое время признался мне, что долго, как художник, мучился с фасадом. Не знал, чем его украсить, пока не нашел однажды на помойке, где он проводил основное время в поисках стройматериалов. Белый пластмассовый флакон из-под какого-то пятного водителя. И вот этот флакон был покрыт как раз такими ромбиками. Учитесь видеть прекрасное в повседневности. Покрытый ромбиками, дом нес в своем облике что-то неуловимо восточное, и вечером со светящимся садом огурцов на третьем этаже был похож, по определению Сергея Соловьева, на мавзолей Чайбалсана. Я никогда не видел мавзолей Чайбалсана, но режиссеру хотелось верить. В доме гуляла нечистая сила. Возможно, это было связано с дядей Пашей. Что-то в нем такое было. Я бы не удивился, если бы узнал, что у него собиралась какая-нибудь черная секта. Однажды, в первые недели моей жизни в доме, пришла жуткая бабка. Прямо колдунья из плохого фильма не верила, что дядя Паша уехал насовсем, и все норовило оттолкнуть меня от калитки и проскочить в дом. Что-то ей там было надо. Ночью дом жил своей жизнью, вздыхал, скрипел, шуршал шагами. Живя в городе, мы круглые сутки окружены бессмысленными, не имеющими для нас значения звуками. Проезжают за окном машины, топают ногами гости у соседей, где-то ругаются, кто-то пошел на лестницу выбрасывать мусор. В загородном доме все не так. И первое время ощущаешь это особенно остро. Каждый звук несет тебе конкретную информацию. Залаяла собака. Значит, кто-то к тебе идет, увидел свет за окном, кто-то едет к тебе на машине и так далее. Поэтому начинаешь все слышать гораздо острее, и звуки, не имеющие объяснения, бросаются в уши сразу. Однажды мне позвонила жена, а был в Москве, и сказала, что ночью в доме страшно, кто-то ломится в калитку. Я бросил дела, приехал в Валентиновку, сел ждать темноты. Стоял июнь, темнело поздно. Калитка, как и весь забор, имела в высоту 1-2 метра и была сбита из сплошных досок. Увидеть что-либо за ней, не открыв ее, не представлялось возможным. Запиралась она изнутри на засов, и еще торчала в ней такая поворачивающаяся ручка, как в обычных дверях. Около полуночи я услышал, как кто-то эту ручку тихонько дергает. Вокруг стояла абсолютная тишина, и ни с чем этот звук нельзя было перепутать. Жена испуганно ликовала. До этого момента я ей, конечно, не верил. Самым поразительным было то, что собака, обычно чуявшая посторонних за версту, вела себя совершенно индифферентно, как будто ничего не происходило. Я прихватил для ужаса нунчаки, подарок одного приятеля, спустился в сад и на цыпочках подошел к калитке. Ручка действительно ходила вверх-вниз. Я набрал в грудь воздуха, резко отодвинул засов и распахнул калитку. За калиткой не было никого. Причем не только за калиткой, а вообще на улице. А просматривалась она, несмотря на темноту, 30 метров туда-сюда, и пробежать такое расстояние за долю секунды было просто нереально. Я закурил. Постоял у открытой калитки, прислушиваясь, ни звука. Я выбросил в темноту окурок, аккуратно закрыл калитку на засов, повернулся к ней спиной и сделал шаг в сторону дома. И услышал сзади характерное позвякивание. Ручка ходила туда-сюда. Не верите? Ей-богу, не вру. Появлялись в доме и привидения. Показывались они не мне, а гостям, остававшимся ночевать оставались постоянно. Кто же поедет в гости на дачу с тем, чтобы на ночь, глядя, пилить обратно в город? Да и машины были далеко не у всех. Факт наличия привидений подтверждался тем, что разные люди, между собой незнакомые, в разное время видели одних и тех же призраков. Чаще всего это был пожилой дядька в шляпе, косоворотке и костюме 30-х годов, описания совпадали до мелочей. И, кстати, почему люди, упившиеся до белой горячки, видят одних и тех же зеленых чертиков? Им ведь никто их заранее не описывал. Говорили, на месте моего дома до войны стояли какие-то расстрельные бараки. Мне привидения не показывались, и я сделал вывод, что меня держат за своего, а к гостям относятся построже. Тем не менее, по настоянию общественности был приглашен священник, который дом осветил. Гребенщиков привез пучок мексиканских трав чуть ли не от самого Кастанеды и тщательно продымил ими все комнаты. Нечисть в доме поутихла, но на участке продолжала шалить. Последний случай был вот какой. Я приехал домой около 4 часов дня. Следовало переодеться в приличное и быстро ехать обратно в город. Кажется, я участвовал в каком-то сборном концерте. Ярославское шоссе тогда еще не расширили. Движение по нему было ужасное. И я всегда передвигался по нему на грани опаздывания. А опаздывать я терпеть не могу. Я заехал во двор, вбежал в дом, стремительно переоделся, схватил гитару и, выскочив из дома, понял, что ключей от машины нет. Поскольку я постоянно что-то теряю, я уже знаю, что следует делать в такой ситуации. Надо перестать психовать, остановиться, закрыть глаза и очень внимательно восстановить в памяти ход событий и собственные передвижения. Так я и поступил. Маршрут пролегал от машины прямо в дом, потом в спальню для переодевания и потом сразу обратно. В замедленном темпе я прошел по нему еще раз. Ключей не было. Их не было в замке зажигания, в траве около машины, в прихожей на столике, где, собственно, они и должны были быть в спальне и по пути из нее. Я вернулся в спальню и перетряс одежду. Пусто. Заглянул под кровать. Ничего. Вернулся к машине и попробовал заглянуть под нее. Нету. Поняв, что я уже опоздал, я сел на крыльцо и обхватил голову руками. При всей моей склонности к мистицизму, я, конечно, мистик не до такой степени. На моих глазах происходило неподдающееся объяснению. Еще через полчаса я решил плюнуть на логику и просто принялся бродить по дому и участку. За домом, метрах в 10 от него, располагалась большая прямоугольная яма глубиной в человеческий рост. Стены ее и дно я забетонировал, и можно было за какие-то сутки напустить туда воды из колодца, потом пару дней подождать, пока она нагреется на солнце. И тогда получался бассейн. Ни циркуляции, ни стока воды предусмотрено не было, поэтому бассейн был пригоден к эксплуатации дня 2-3, после чего вода зацветала. В ней заводились личинки комаров и мелкие животные, и следовало выкачать все это на участок с помощью того же насоса всего какие-то сутки. Потом подождать дня 2-3, пока высохнет вода на самом дне и оставшиеся там животные вымрут, после чего бассейн был практически готов к следующему циклу. Так незаметно пролетало лето. В день исчезновения ключей бассейн пребывал на завершающей стадии эксплуатации. Стараясь освободить голову от остатков логических построений, я подошел к бассейну и машинально заглянул в него. Ключи матово поблескивали на дне сквозь уже мутнеющую воду. Я готов поклясться на всех святых книгах мира, что с момента приезда в дом я не приближался к чертовой яме ближе, чем на 20 метров. Даже если бы я захотел забросить туда ключи, я бы вряд ли попал. Минут 40 с помощью спиннинга я пытался достать их со дна. Особо унизительным казалось из-за дурацких шуток нечистой силы раздеваться и ни с того ни с сего лезть в холодную воду, я все еще был в парадном. Наконец ключи зацепились за блесну, я выудил их из бассейна и понял, что пультик сигнализации промок и умер. И теперь я не заведу машину никогда. Еще 1-2 часа я сушил пультик феном, разобрав его на составляющие. И от чуда он ожил. Что совершенно не свойственно электронике, попавшей в воду на час. Это я к тому, что домашние бесы все-таки шутили со мной не слишком зло. Замечательные куски жизни прошли в этом странном белом доме с нечистой силой. Одно время у меня жил Саша Абдулов. Он ушел из дома, потерял бумажник со всеми документами и на тот момент не имел ничего, кроме узнаваемой внешности и автомобиля, Нива. Саша поселился в крохотной Дворницкой. Он входил туда сантиметр в сантиметр, и тихая моя загородная жизнь наполнилась его бешеной энергией. Все должно было быть в превосходной степени. Если пир-то на весь мир, если плова-то гора, если водки-то море, если гости-то чтоб сидели друг на друге, если девушка-модель-то чтоб 3 метра ростом. Гости почему-то сидели всегда на кухоньке, зажатые между дверкой в баню и грозно гудящим папаратом Агеева. Я заметил, что гости, как кошки, безошибочно выбирают энергетически правильные места. Если хотите узнать, где у вас в доме хорошо, пустите в него много гостей. Дайте им выпить и посмотрите, как они расположатся. В 6-метровую кухоньку набивалось человек 15, и все были счастливы. Я выходил на улицу в ночь, подышать, представлял дом в разрезе и удивлялся. Огромный куб, совершенно пустой, и в крохотном пространстве в нижнем углу плотная куча людей. И гуляли до утра, и вели прекрасные беседы, и пели песни, и мчались с позаранку. Кто в театр, кто на студию. А Ксюша Стриж неслась на радио, и через час я включал в машине приемник и слышал ее голос, и вечером встречались снова, и все на свете у нас получалось. Или это мы были такие молодые? С Абдуловым я познакомился много лет назад у Лёни Ярмольника. Лёня вдруг решил проверить, кто у него настоящий друг, и отметить свой день рождения, никого не приглашая, кто вспомнит. Тот как раз друг и есть. Затея, кстати, сказать так себе. Хорошая память отнюдь не показатель дружбы. Я вообще не в состоянии запомнить ни один день рождения, и что теперь? Именно по этой причине народу было совсем немного. После спектакля часов в 10 позвонил Саша Абдулов, просто так, и Лиене не выдержал, проболтался. Саша прилетел через 10 минут. В руках у него был пакетик с 2 булочками с маком из театрального буфета, подарок на день рождения. Абдулов был огромный, и энергию от него идущую я ощущал физически. Комната сразу наполнилась им. Он влетел, обнял Леню, выпил водки, познакомился со мной и тут же начал сочинять спектакль. Про то, как известный артист решил вдруг пригласить на день рождения своих школьных друзей, которых он с тех пор не видел. И как они собрались. Один бармен из пивбара, один военный, один врач. И как сидят за столом и о чем говорят. Все происходящее у нас за столом на самом деле Абдулов тут же ввинчивал в свой спектакль, и он рос, как снежный ком. Я сидел совершенно загипнотизированный. На моих глазах рождалось гениальное творение. К концу вечера с меня было взято обещание немедленно начать работу над музыкой, и Абдулов записал на салфетке мой телефон и сказал, что позвонит завтра и узнает, как продвигается работа. Ночью я, конечно, не спал, потрясенный таким почетным предложением. Думал над музыкальной концепцией спектакля, и к утру она начала вырисовываться. Я решил, что музыка должна быть простая и трогательная, как во французском кино. Абдулов не позвонил ни завтра, ни послезавтра, и тогда я набрал номер Лёни и поинтересовался, между прочим, как там у Абдулова дела с новым спектаклем. «С каким спектаклем?» — удивился Леонид. Я объяснил, с каким. Лёня удивился еще больше и мягко объяснил мне, что вообще-то Абдулов ставит далеко не все, что он придумывает. А про ту затею с днем рождения он, скорее всего, и не помнит, так как придумывает постоянно, а прошло уже целых 2 дня. Честно скажу, я поверил Ярмольнику не до конца. Но не могла такая блестящая затея уйти в песок. Но сам все же решил пока Абдулову не звонить. Абдулова я встретил дней через 10 случайно. Мы поговорили о чем-то разном, а потом я осторожно поинтересовался, как спектакль. Абдулов сказал, что он решил кое-что переделать и рассказал мне совершенно другую пьесу. Просил подумать над музыкой и убежал. Мы замечательно жили в Валентиновке тем летом. Чувство, что все возможно, что все в наших руках, меня не оставляло. Сашина энергия была в этом смысле невероятной движущей силой. Мы возвращались с ним ночью из разных мест. Он со спектакля, я с концерта, варили макароны и сидели до 5 утра и говорили о чем-то страшно важном. А потом вдруг выяснялось, что надо срочно лететь в Ленинград. И я говорил: «Не успеем вернуться, потому что у меня в 4 часа дня в Москве выступление», а Саша говорил: «Ерунда, успеем». И мы неслись по пустынной рассветной окружной в Шереметьево и улетали практически на коленях у пилотов, потому что билетов не было. И успевали в Питере сделать все, что хотели, и в час дня уже летели обратно, на коленях у пилотов, потому что билетов не было. И уже в Шереметьеве Абдулов говорил: «Вот видишь, сколько времени еще осталось, а ты боялся и вдруг куда-то исчезал, и я шел искать его по аэропорту и находил возле игрового автомата». Он дергал ручку, и глаза его были мечтательно полузакрыты. С Юзом Олешковским меня, кстати, тоже познакомил Абдулов. Конечно, Николая Николаевича и «Кенгуру» я читал задолго до этого, еще при советской власти вражеское издательство «Ардис». В газету обернуть, из дома не выносить, в метро не читать, утром вернуть, и всю ночь прохохотал как безумный, а что касается песенок «Товарищ Сталин», «Окурочек» и прочих. Я вообще не предполагал, что у них есть конкретный автор и что их написал Юз. Мы с Абдуловым и Ярмольником оказались в Нью-Йорке в одной из первых, по-моему, зарубежных гастрольных поездок. Не так давно начали выпускать. А с этой поездкой отдельная история. Абдулов всю дорогу волновался, с чем он придет к американскому зрителю. «Вам хорошо», — жаловался он нам с Леней. «Один цыпленка табака покажет, другой песенки попоет. А я что?» И даже репетировал про себя монолог Шигалева из «Бесов». Когда в Америке мы увидели нашу афишу, которая гласила: «Три артиста, три веселых друга. Шоу на троих». Абдулов понял, что Достоевский, видимо, не понадобится. Ну да ладно, не об этом речь. В Нью-Йорке мы зашли к старому нашему товарищу Роме Каплану в «Русский самовар». В правом углу гуляла небольшая компания. Иосиф Бродский отмечал какую-то награду. Абдулов шумно выхватил оттуда Олешковского, мы познакомились. Олешковский оказался в точности таким, каким я его себе представлял. На самом деле это бывает очень редко. Общаешься с человеком заочно через то, что он сделал, и волей-неволей представляешь себе, какой он. А потом вдруг встречаешь его самого, и оказывается, нет, чего-то ты себе напридумал, совсем он не блондин с голубыми глазами. В двух только случаях воображаемый мною образ совпадал с оригиналом до мелочей. Первый раз это было со Жванецким, еще совсем давно, когда голос его можно было услышать только на затертых пленках жутких отечественных магнитофонов. И я представлял себе хозяина этого голоса совершенно отчетливо, вплоть до мимики и пластики, в точности таким он впоследствии и оказался. С Олешковским вышло так же. Скоро Бродский ушел, и Юз пересел за наш столик. Они с Абдуловым возбужденно обсуждали какую-то грядущую постановку. Потом Каплан принес гитару, я что-то пел, потом упросили спеть Юза долго. Впрочем, упрашивать не пришлось. Юз пел блестяще, в совершенно точной манере, без малейшего намека на кабак или блатнетину. В качестве аккомпанемента он стучал вилкой по столу, потом я осмелел и стал подыгрывать ему на гитаре. Абдулов немедленно родил идею записи совместного альбома. Я ее сразу подхватил. Я вообще пребывал в состоянии эйфории, вызванной нереальностью происходящего. Еще совсем недавно я и не предполагал, что смогу оказаться в Америке, и вот мы сидим практически на Бродвее. И только что отсюда вышел Бродский, а я пою с Олешковским песни по очереди. Тут же рядом обнаружился парень по имени Володя, который сказал, что есть приличная студия. Но наутро мы улетали, и запись отложилась почти на полгода. Через полгода я вернулся в Нью-Йорк, уже имея в голове конкретный план. Мы записываем голос Юза и мою гитару. Потом я везу несведенную пленку в Москву, добавляю недостающие инструменты и делаем сведения. И с Юзом, и с Володей все было обговорено, студия ждала. На студию Юз пришел взволнованный и с портфелем, из которого достал тексты своих песен, отпечатанные сантиметровыми буквами, чтобы уж точно не сбиться. Я успокаивал его как мог. Запись прошла легко и быстро, несмотря на Юзова волнение «ну как?». Спрашивал он у меня встревоженно после каждого дубля. «Нормально или хуйня?» «По-моему, хуйня». Он напрасно нервничал. Все получилось замечательно. Мы уложились в 2 дня. Потом я привез в Москву пленку, ликуя, завел ее к Кутикову. Потом пригласил на студию баяниста, балалаечника, пианиста и скрипача. И мы сделали необходимые наложения. Потом быстро придумал и нарисовал обложку, и альбом «Окурочек» был готов, осталось его издать. Он получился абсолютно таким, каким я его себе представлял, а это для меня самая большая радость. А еще через полгода мы опять сидели в самоваре с Юзом и обмывали вышедшую пластинку. Пластинка Юзу. По-моему, очень понравилась она и мне очень нравится. Все предыдущие попытки записи, а Юз их с кем-то делал, ни в какое сравнение не шли. В общем, мы сидели в самоваре, и вдруг опять вошел Бродский и подошел к Юзу, и Юз похвастался пластинкой, и Бродский повертел ее в руках, полугрустно-полушутливо произнес: «Может, и мне альбом записать?» И пошел к своему столу. Он всегда садился в дальнем правом углу. Как загипнотизированный, я двинулся за ним следом и, извиняясь, сбивчиво заговорил что-то насчет того, что если бы он сам не подал эту мысль, она бы мне и в голову не пришла. А теперь я ему предлагаю на полном серьезе взять и записать альбом его стихов в его исполнении. Бродский смотрел на меня сквозь стекла очков иронично и чуть-чуть печально, летний костюм песчаного цвета, весьма, впрочем, мятый даже с пятном на пиджаке. Удивительная манера произносить слово «что» упором начь. Мы все-таки говорим «что». Наверное, в своем волнении действительно выглядел несколько смешно. Я не знаю, почему Бродский согласился. Студия и Володя были уже наготове, но наутро я опять уезжал, и запись происходила без меня. Бродский решил читать свои ранние питерские стихи. Володя рассказывал мне по телефону, что Бродский пришел на студию, довольно быстро прочитал все, что он собирался прочитать. Вы слышали, как Бродский читает свои стихи. Это очень похоже на заклинание. Но на следующий день позвонил и попросил переписать все еще раз. Пришел и все прочитал по новой, по ощущению Володи. Точно так же. И на этот раз остался доволен. Потом мы встречались еще раз. Бродский, Кутиков, наш друг Володя Радунский и я. Кутиков, как официальное лицо, выпускающий альбом, хотел поговорить по поводу обложки. Обложка, как выяснилось, Бродского абсолютно не интересовала. С обложкой, к сожалению, и вышла заминка. Один художник тянул полгода, да так ничего хорошего и не сделал, и отдали делать другому художнику. А Бродский умер. Пластинка вышла. В нашей самой читающей стране в мире она разошлась бешеным тиражом. Штук, наверное, 500. Когда я был маленьким, я даже не мечтал иметь собаку. Так мне ее хотелось. В условиях проживания в коммунальной квартире иметь собаку — вещь нереальная. Всегда найдется сосед, считающий, что это выпад именно против него. Вообще домашних животных тогда, по-моему, заводили гораздо реже, чем сейчас аквариумных рыбок и канареек, я в расчет не беру. Конечно, всякие мелкие звери у меня жили. У мамы на работе в институте туберкулеза был виварий с подопытными животными. И она носила мне оттуда то морскую свинку, то кролика. До того, как им успевали привить ужасную болезнь и затем испытать на них действие какой-нибудь новой вакцины. Летом, когда мы все уезжали на дачу, с содержанием было проще. А в остальные времена года зверь определялся размером аквариума, в котором он жил, и запахом, не дай бог достигающим общего коридора. Первая собака появилась уже, когда мы переехали на Комсомольский проспект в отдельную квартиру. Ее, точнее, его звали Миша, и он пришел к нам сам. То есть он был пожилым бездомным кобелем и со свойственной ему интеллигентностью не возражал против того, чтобы мы пригласили его домой. Он сидел на лестничной клетке напротив нашей двери и стеснялся. Такая деликатность была оценена, собаку пустили внутрь, помыли, накормили и нарекли Мишей. Миша оказался на редкость воспитанной и все понимающей дворнягой. чтобы он хоть раз подошел к столу, за которым едят люди. Да вы что? Это и сейчас для меня первый критерий воспитанности собаки. Иногда, гуляя, он исчезал на день-два, потом, стесняясь, возвращался. Однажды, когда мы совсем уже к нему привыкли, он исчез и не вернулся. Может быть, его поймали собаколовы, а может быть, он нашел семью, где его баловали больше. Не знаю. Вы замечали, когда люди женятся, у них тут же появляются друзья-молодожены, когда рожают ребенка, возникают друзья с новорожденным в семье, когда болеют. Обнаруживаются приятели с теми же болезнями, когда умирают, ну и так далее. Когда я впервые женился, нашими ближайшими друзьями стали Мартин и Катя. Они были студентами ГИТИСа и поженились недавно. Я был студентом архитектурного. А моя жена Лена училась в историко-архивном институте, и мы вчетвером прекрасно дополняли друг друга. У Мартина с Катей был спаниель по кличке Батон. Это было беспредельно человеколюбивое создание. Данное качество, по-моему, особенно свойственно спаниелям, и я их даже за это не очень люблю. У нельзя уж так. При виде любого человеческого существа у Батона случалась истерика, замешанная на любви. При этом он прыгал, визжал, лизался и писал. Если бы в этом была хоть капля показухи, это было бы ужасно. Но Батона спасало абсолютное чистосердечие. Конечно, мы с женой тут же захотели собаку. Решили, что это будет королевский пудель. Я все-таки не воспринимаю собак собаками до определенного размера. По мне, болонка или мопс — не вполне собака. Так домашнее животное на манер кролика. Мы купили щенка королевского пуделя из каких-то очень хороших рук, помню. Их там народилось 4, и мы выбрали самого шустрого. Щенок оказался девочкой, что нас вполне устраивало, и мы назвали его ее Марфой. Марфа проявляла чудеса сообразительности и подтверждала своим поведением мнение о том, что пудели — одни из самых умных собак. В свои 4 месяца она уже знала и исполняла все существующие команды, которые хозяин только может отдать собаке, и мы на нее не могли нарадоваться. А дальше случилось ужасное. Марфа заболела чумкой, наверное, из-за неудачной прививки, и все наши попытки спасти ее ни к чему не привели. Умная, веселая собачка умерла. Мы переживали кончину очень тяжело и решили никаких собак больше не заводить во избежание повторения трагедии. Потом прошло много лет, я разошелся с женой, долго жил один, потом женился во второй раз, и у моей новой жены уже была собака, такса Джолик. Во мне Джолик сразу признал, если не хозяина, то во всяком случае старшего друга, а это было для моей жены, между прочим, серьезным аргументом. Она очень прислушивалась к его мнению. Джолик был воплощением красоты и благородства. Люди, утверждающие, что такса — это некрасиво, просто эстетически недоразвитые олухи. Представьте себе крупного осанистого гладкошерстного такса изумительного каштанового окраса и с необыкновенно умным лицом. Поведение его было безупречным, он не брехал зря, но уж если лаял, в квартире дрожали стекла, и никак такой могучий баритон не вязался с ростом собаки. Он был настоящий боец, ненавидел кобелей, как и положено, бесстрашно кидался в драку, и размер противника не имел никакого значения. Что касается собак женского пола, то есть сук, то Джолик проявлял в их отношении редкую галантность. Была у него. Правда, вполне понятная мужчинам слабость. Особенно он благоговел перед длинноногими рослыми суками, и чем они были больше и выше, тем сильнее его тянуло к ним. Такое часто бывает. Одному моему знакомому, имевшему росту 1,5 метра, тоже нравились манекенщицы. Увидев на прогулке какую-нибудь афганскую борзую, Джолик невероятно возбуждался, тут же знакомился и приступал к ритуалу ухаживания. Делал он это так искренне и страстно, что в какой-то момент дура борзая начинала верить в то, что все у них с Джоликом возможно и счастье не за горами. И только в самый последний момент, когда она, очарованная, принимала позу полного согласия, а Джолик практически разбегался для главного удара. Они наталкивались на непреодолимую преграду в виде 60 сантиметров разницы в росте. Какие-то мгновения Борзая еще наивно полагала, что чудо свершится, а Джолик пытался делать вид, что все в порядке и он сейчас вырастет. Но потом наступала неизбежная развязка. Борзая презрительно удалялась, а Джолик, поскуливая, плелся домой. Смотреть без слез на это было невозможно. В остальных случаях Джолик проявлял редкую мужскую способность в сочетании со стремительностью. Соседка по подъезду держала настоящих охотничьих фокстерьерш и, зная Джоликову любвеобильность, прятала от него своих девочек. Однажды она упустила момент. Джолик проскользнул между ног в ее квартиру. И пока она разворачивалась, все уже приняло ту стадию, когда делать что-либо поздно. Говорят, у фокстерьерши народились какие-то невероятные по бойцовским качествам пожиратели лис. Мы Джолика на лис не натаскивали и на норы не возили из-за чего, кстати. Ругался собачий клуб. Они очень на него рассчитывали. Жалко было и несчастных затравленных лис, и тех собак, которым от этих лис доставалось. Да и не такой уж я был охотник. А что до собачьих медалей, то мы с Джоликом были к ним глубоко равнодушны. Главное, чтобы человек был хороший. Иногда Джолик проявлял невероятное упорство. Если на дворе стоял сильный мороз, заставить его погулять было невозможно. Сделав несколько шагов по прямой, Джолик поднимал одну из лап, чаще всего ту, с которой он начал движение. Она замерзала на один шаг больших и замирал в позе коня Юрия Долгорукова. После этого его можно было уговаривать, кричать, дергать за поводок, он оставался неподвижен. Приходилось брать его на руки и нести домой, причем поза его при этом не менялась. Он как бы добровольно принимал смерть от обморожения. В другом случае его невозможно было заставить пройти через даже самую мелкую лужу, как бы она ни простиралась. Он обходил ее по берегу, брезгливо встряхивая лапами. Была у Джолика еще одна удивительная особенность. Если к нам в дом приходил человек, Джолику симпатичный такими оказывались далеко не все, хотя никакого хамства Джолик себе все равно не позволял. Просто не замечал и все. То он ему не вилял хвостом и не лизал ему руки, он ему ползал. Влюбленно глядя в глаза гостю, Джолик ложился на живот, уменьшая тем самым свой рост еще на 10 сантиметров и перебирая поджатыми лапами. Полз, как гусеница, и смотрел в глаза непрерывно. «Видишь, как я делаю. Ничего подобного я нигде и никогда больше не наблюдал. Это был танец уважения и преклонения. Джолик дожил до 17 лет, что почти невероятно. В последние годы морда у него была совсем седая, он плохо видел и все больше дремал, завернувшись в плед и попукивая, но врожденного благородства не терял. Многим московским таксам он стал отцом, дедом и прадедом, и они с честью несут его ум и красоту по миру. Я безошибочно узнаю их в лицо. Поселившись в белом доме в Валентиновке, я не очень знакомился с соседями. Отчасти из-за высокого глухого забора, за которым не было видно, что это за соседи и что они там делают. Но то, что у соседей справа была собака, я знал. Ее было слышно. Иногда рано утром я видел из окна, как она проходит через мой участок, непонятно каким образом туда попав, мелкой рысью, голова опущена к земле. Волк волком. Звали собаку Линда. Линда была, в общем, почти овчарка с черной спиной, серыми боками и вполне немецко-овчарочьей мордой. Что-то мешало поверить в чистоту породы, но для меня это никогда не было критерием. Что еще за собачий расизм? Она исправно лаяла на посторонних, а в том числе и на меня, из-за своей калитки, и вообще производила впечатление собаки, твердо знающей и с честью несущей свои обязанности. Позже я узнал, что эта хитрюга просто изображает то, что ждет от нее хозяин. «Хочешь сторожа, покажу, пожалуйста». И все бы шло, как и шло, если бы однажды соседи не позвали меня криком через свой забор и не сообщили, что они обменяли свой загородный дом на квартиру в Москве и на днях переезжают. А брать дворовую Линду с собой в Москву не входит в их планы. И в качестве единственной кандидатуры на место ее будущего хозяина они видят меня, а если я вдруг не соглашусь, то они все равно оставят Линду здесь, и Бог им судья. Я присоединился к Богу в качестве судьи, Но делать было нечего. Единственное, что меня всерьез беспокоило, это то, что Линда была уже далеко не девочка. Ей было 7 лет. А в этом возрасте хозяев не меняют. Хозяева же заверили меня, что их Линда ко мне исключительно хорошо относится, о чем она неоднократно давала им знать. И все у нас с ней будет отлично. После чего они объяснили мне, какой именно Линда любит суп, мясо с костями плюс макароны. Привели ко мне чужое взрослое, сильно встревоженное животное. Быстро покидали мебель в грузовик и уехали. Линда не сразу поняла, что произошло. Она смотрела то мне в глаза, то в сторону своего дома и тихонько скулила. К вечеру она принялась грызть забор, поранила десны, и ее пришлось посадить на цепь. На цепи она просидела 2 дня, отказываясь от еды и воя по бабье, без особой истерики, ровно на 2 нотах. На 3-й день я понял, что надо делать. Я отцепил Линду от привязи. Позвал за собой, вышел на улицу, прошел 10 метров до калитки уехавших соседей. Легко открыл ее, но она запиралась на деревянную вертушку и поднялся на крыльцо опустевшего дома. Линда за мной. «Смотри, Линда», — сказал я медленно и строго. «Здесь больше никого нет». Линда понюхала запертую дверь, легла на крыльцо и закрыла глаза. Там она пролежала до вечера, а потом вернулась ко мне непонятным образом. Я долго искал ее секретный лаз в заборе. Так и не нашел. С этого момента я стал ее хозяином. Линда оказалась удивительным созданием, по-своему преданным, но очень независимым, хитрым и вороватым. Впрочем, воровала она большей частью на стороне. В привязи она не нуждалась, и скоро под воротами был прорыт ход на улицу. Уходила она туда обычно ночами, а возвращалась утром и, как правило, с добычей. Интересно, что добычу она несла не себе, а мне и с гордостью клала ее к моим ногам. Чаще всего это были задушенные куры каких-нибудь не очень дальних соседей, и я лихорадочно бросался ловить летающий по участку белый пух. Как правило, это удавалось закончить до того, как в калитку стучалась бабушка и интересовалась, не зашла ли к нам случайно ее кура. Видели бы вы, какие честные глаза были в этот момент у Линды. Помимо кур, я часто получал от нее самые неожиданные предметы. Один раз, например, это была чугунная мясорубка еще с остатками фарша внутри. И все-таки Линдин рекорд — это большая кастрюля еще не совсем остывшего грибного супа. Кастрюля была белая, эмалированная, с цветочком на боку, без крышки и наполненная супом больше, чем наполовину. Я не знаю, как Линда несла ее по улице и пропихивала под забором. Я просто увидел ее утром на крыльце, выходя во двор, а рядом сидела Линда, прихорашивалась и улыбалась во всю морду. Жить с такой собакой было можно. Меня Линда серьезно обворовала лишь однажды, и вот как это было. Посреди зимы я решил налепить домашних пельменей. Затеваться из-за 20 штук не имело смысла, и я подошел к делу основательно. Заготовил здоровенную миску фарша, замесил много теста, специально подгадал под морозный день, чтобы можно было морозить их прямо на дворе, и пригласил в помощь 2 подружек. Работа в 6 рук шла быстро, периодически я брал поднос с готовыми пельменями и выносил на улицу. Там у меня стояла беседка с большим круглым столом. Я не заметил момента, когда Линда, внимательно наблюдавшая за нашей работой, куда-то исчезла, она вообще как человек, обожала наблюдать за тем, как работают другие. Когда я вынес очередной поднос, а помещалось на нем штук 100, я остолбенел. На столе в беседке было пусто, валялось несколько надкусанных пельменей. Они, видимо, не вошли. Линды в беседке тоже не было. Она лежала у крыльца, икала и пыталась вызвать у меня сочувствие. «Видишь, что ты наделал своими пельменями?» — говорили ее глаза. Линда съела около 300 отборных пельменей ручной работы. Она пролежала у крыльца сутки, иногда с трудом удаляясь в сторону кустов. Наказывать ее рука как-то не поднялась. В другой раз ко мне заехал в гости режиссер Саша Стефанович. Он любил заехать в гости теплым летним вечером с какой-нибудь 2-метровой неразговаривающей подругой и шашлычком. Причем, как человек, не лишенный практического начала, шашлычка он привозил немного, без излишеств. Так себе, мне и чуть-чуть для подруги. В этот раз он положил пакетик с шашлычком на лавочку и сразу увлек подругу в беседку рассказывать ей очередную киноисторию. Я развел огонь в мангале, принес шампуры и заглянул в пакетик. Там лежало 3 кусочка мяса. Я сделал поправку на Сашину экономность, но это все равно не вписывалось ни в какие рамки. Линду в таких ситуациях выдавало то, что она сидела, отвернув голову и глядя в сторону, скажем, на закат. К постоянным моим гостям Линда привыкла быстро и относилась к ним так же, как я не помню, чтобы она кого-нибудь залаяла или зарычала. Не любила она только маленьких детей и милиционеров. Уж не знаю почему. Видно, что-то такое в ее жизни было. Несколько раз в доме у меня случайно срабатывала сигнализация, честные милиционеры приезжали, и тут уж им доставалось от Линды. Я даже не предполагал, что она так умеет кусаться. Только глубокое чувство любви нашей милиции к машине времени спасало меня и Линдух от серьезных неприятностей. Еще Линда боялась грома. Причем боялась его панически, никакие выстрелы не производили на нее такого впечатления. В этом было что-то женское — бояться грозы. Для спасения от грома существовало единственное место — щель под диванчиком в дворницкой. Щель была высотой 15 сантиметров, и как Линда туда пропихивалась, для меня оставалось загадкой. Но бояться грома она кидалась именно туда. Однажды я, как водится, спешил в Москву по каким-то делам. Я выехал со двора, закрыл ворота и порулил в сторону Ярославского шоссе. Внезапно перед капотом нарисовалась Линда, и я чуть не наехал на нее. Она практически бросилась под колеса. Я резко затормозил, Линда отбежала шагов на 5 и встала поперек дороги. Я попытался ее объехать, но она заслоняла мне проезд. Линда всегда абсолютно спокойно реагировала на мои отъезды, и я ничего не мог понять, пока не вышел из машины и не услышал далекие, еле различимые раскаты грома. Пришлось вернуться назад, причем эта сволочь теперь радостно бежала впереди. Отпереть дом и пустить ее под диванчик, куда она моментально нырнула и шумно вздохнула с облегчением. Была у Линды еще одна слабость — мужчины, то есть кобели. Она благоволила им круглый год, но 2 раза в году, согласно особенностям сучьей жизни. Это превращалось в форменную катастрофу. Кобели со всей Валентиновки, большие и маленькие, всевозможных пород и мастей, собирались у меня перед домом, заглядывали в тоннель под воротами, Линдой прорытый. «Курили под окнами зябли», — звали Линду. Линду распирала от женской гордости, но сама она ответного желания внешне не выказывала, даже поглядывала виновато. Дескать, что ж поделаешь, если так получается. Я запирал Линду в доме, но не научишь же собаку ходить на горшок. Фальшиво демонстрируя мне преданность и послушание, она выходила по нужде, пятясь в дверь задом и глядя мне в глаза. Но как только задняя часть ее оказывалась за порогом, все тут же и случалось. Через секунду на ней уже пыхтел какой-то жуткий кобель. Линда пожимала плечами, а на дне ее глаз светилось совершенно блядское удовольствие. В этот момент, я обычно кричал, кобель разворачивался и бежал к воротам. А Линда, в соответствии с особенностями собачьей случки, ехала за ним на 4 лапах, продолжая при этом смотреть мне в глаза. Кобель подбегал к воротам, собирался прыгать через них или под них подлезать. Дальнейшее совместное передвижение грозило членовредительством, и я махал рукой. Через несколько месяцев появлялись щенки, 4 или 5, и все они были абсолютно разные, так как Линда пыталась выйти пописать не один раз. Линда проявляла материнскую заботу, таскала их в зубах туда-сюда. Очень быстро они начинали бегать и визгливо орать, и становилось ясно, что раздавать их надо немедленно. Я клал зверей в корзину, ехал на Арбат со скрипачом или баянистом. Кто соглашался помочь? Таких чудовищ можно было пристроить только с помощью художественной акции. На Арбате я находил самую оживленную точку, скрипач начинал играть громко и зазывно, а я неискренне кричал: «Граждане, не проходите мимо своего счастья. Щенки от моей личной овчарки, умнейшего животного». Вокруг моментально собирался народ, и щенки довольно быстро уходили. кто в Рязань, кто в Благовещенск. Так я неожиданно выяснил, что по Арбату гуляют исключительно приезжие. С каждого нового хозяина я брал клятву, что ни при каких обстоятельствах щенок не будет выброшен на улицу, а он с меня за это автограф. Наибольшее недоумение вызывал тот факт, что щенки такой умнейшей овчарки раздаются бесплатно, и мне пытались втихаря сунуть в карман то червонец, то четвертак. Я возвращался домой с пустой корзиной, кляня потаскуху Линду, и через полгода история повторялась. Однажды я приехал домой поздно ночью, усталый и голодный. Линда обычно встречала меня у ворот и шла следом за мной в дом. Я не обратил на нее особого внимания и сразу побежал на кухню. Очень хотелось есть. Я зажег газ, и что-то заставило меня обернуться. Прямо за моей спиной посреди маленькой кухни сидела Линда, а вокруг нее 5 разномастных уличных кобелей. Линда пригласила их в гости, на ужин, видимо. Она смотрела на меня гордо и выжидающе, кобели по-деревенски стеснялись, но покидать пространство кухни не думали. Ситуация выглядела так по-человечески, что я даже растерялся. Пришлось, тем не менее, выгнать всю компанию на мороз. Очень тогда Линда на меня обиделась, ушла вместе с мужиками и не возвращалась до утра. Линда прожила со мной 5 лет, потом начала болеть, ей сделали операцию, и ясно стало, что осталось ей жить немного. Последние дни она лежала на своем матрасике в прихожей, не шевелясь, но как только остатки сил возвращались к ней, пыталась выползти на двор, не хотела умирать в доме. Я похоронил ее в дальнем конце участка, и мы устроили ей достойные поминки. До сих пор иногда Линда приходит ко мне во сне и беседует со мной приятным мужским баритоном. Я не помню, что предшествовало перевороту, ничего не задержалось в памяти. Наверное, что-то предшествовало, потому что за пару лет до этого я написал монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным. Песни, отягощенные социальным багажом, долго не живут. Они умирают в тот самый момент, когда ситуация, в них описанная, меняется, и я уже много лет эту песенку не пою. Помните ее. Возбужденные ситуацией. Разговорчиками опьянённые. Все разбились на демонстрации. Тут те красные, тут зеленые. И ничуть не стыдясь вторичности. Ишь, строчат от Москвы до Таллина. Про засилие культа личности. Про Вышинского да про Сталина. Размахались кулачонками, задружились с диссидентами. Вместо Бровкина ставят Чонкина. Ох, боюсь, не учли момента вы. Ведь у нас все по-прежнему схвачено. Все налажено, все засвечено. И давно наперед оплачено. Все, что завтра нами намечено. Навели, понимаешь, шороху. Что ни день-то прожекты новые. Знать, давно не нюхали пороху. Демократы мягкоголовые. Вы ж культурные в деле мальчики. Знать, стрелять по людям не станете. А у нас свои неформальчики. Кто-то в люберах, кто-то в памяти. Можем всех шоколадкую сладкую. Одурачить в одно мгновение. А потом по мордам лопаткою. Если будет на то решение. Отольется вам не водичкою. Это ваша бравада стадная. Нам достаточно чиркнуть спичкою. И пойдет карусель обратная. И пойдет у нас ваше братье. Кто колоннами, кто палатами. Будет вам тогда демократия. Будут вам огоньки со взглядами. А пока резвитесь, играйтесь. Пойте песенки на концерте мне. Но старайтесь, не старайтесь. Наше время придет, уж поверьте мне. Время точно под горку катится. Наш денек за той горкой светится. Как закажется, так заплатится. Как аукнется, так ответится. Немного смешно сейчас это читать. Очень, наверное, была злободневная песня. В свое время. 19 августа мы с машиной были на гастролях в городе Липецке. Неказистый стадиончик, мерзкая погода. В этом смысле машина времени — уникальная команда. Для того, чтобы вызвать дождь посреди самой невероятной засухи, достаточно устроить там концерт машины под открытым небом. Моросил дождик — мы ехали на настройку аппаратуры на кривом автобусе. По радио каждые 15 минут повторяли. Приказ номер 1. Музыканты, явно находясь в нервном шоке. похохатывали по поводу того, как лихо эти ГКЧПисты этого Горбачева скинули. «А что вы, собственно, смеетесь?» — спросил я, и стало тихо. Настроение было ужасным и каким-то новым. Я себя так еще никогда не чувствовал. Совершенно было непонятно, что делать дальше. Я ощущал абсолютную бессмысленность и неуместность предстоящего концерта с одной стороны. С другой стороны, 10 тысяч человек, купившие на нас билеты и постепенно заполняющие трибуны, были ни в чем не виноваты. «С праздничком вас!» Растерянно пошутил я, выйдя на сцену. Мне растерянно поаплодировали. Я не помню, как прошел концерт. Голова думала совершенно о другом и ничего не придумывалось. Никогда еще я не работал на сцене на таком автомате. После концерта стало известно, что по телевизору выступил Ельцин, назвал все это дело переворотом, и что он в Белом доме, и что Белый дом, скорее всего, будут атаковать. И вокруг него собираются люди для его защиты. Стало ясно, что надо ехать в Москву. В общем, мы как-то легко отменили дальнейшие культурные мероприятия и поехали в Москву. В вагоне со мной ехала бригада милиционеров. Узнав о происходящем, они самовольно оставили службу и отправились защищать Белый дом. Никто в вагоне не пил. Милиционеры курили в коридоре, дымя в окно, и осаждали меня вопросами, далеко выходящими за пределы моей компетенции. Как жить дальше? В Москве было серо и дождливо, абсолютно безысходная погода. Посреди пустой стоянки на Киевском вокзале нелепо торчала моя машина. Я добрался до нее, прыгая через лужи, подъехал к выезду, расплатился с сонным сторожем. «Ну что, стреляли ночью?» — спросил я его. «Постреливали», — ответил он флегматично. «Первым делом я поехал в Валентиновку, в свой Белый дом. Надо было получить хоть какую-то информацию, такой вещи, как мобильный телефон, в нашем быту еще не существовало. Помните?» Он появился чуть позже и сразу стал главной деталью на портрете нового русского, как предмет роскоши, дорогой и абсолютно бессмысленной. То, что это всего лишь средство связи, осозналось потом. Сейчас с ним ходят школьники. Время. Я включил приемник в машине, но очень немногочисленные тогда FM-ные станции либо молчали, либо крутили какую-то совершенно нейтральную инструментальную музыку. Она вызывала ощущение похорон незнакомого, неблизкого человека. Москва выглядела пустой и безлюдной, как никогда, изредка пролетали одинокие машины, в основном черные «Волги». Прохожих не было видно. Если бы это было кино, эстеты упрекнули бы режиссера, что все уж как-то слишком на грани пошлости, и этот дождь, и эти пустые серые улицы и гбешные «Волги». Я ехал и думал о том, что больше всего меня, оказывается, печалит тот факт, что через несколько дней должна была открыться выставка моей графики во Дворце молодежи. И я к ней очень готовился и очень ее ждал. А теперь какая уж там выставка? Почему-то не думалось. А как теперь вообще все? Человек не может печалиться по поводу абстрактного. Нужен конкретный адрес приложения печали. Печалит не тот факт, что умерли все, а то, что умер Гриша. Истинно сказано у Окуджавы. «Больно человеку», — он и кричит. Наверное, так себя чувствовали люди в день объявления войны. Ты собираешься послезавтра с другом на рыбалку, думаешь, что подарить любимой девушке на день рождения и куда с ней пойти. Покупаешь книгу по дороге домой. Неспешно планируешь свои летние передвижения во время предстоящего отпуска, переживаешь, что опять не успел помыть машину, и вдруг. Все перечеркнуто чьим-то одним движением, все разом теряет смысл. И наплевать тому, кто это движение совершил, и на тебя, и на все твои планы и амбиции. Он и о существовании твоем не знает. Вспомнились худсоветы коллегии Министерства культуры, вызывающие неприметные люди в штатском, твой телефон, которому кроме тебя и твоей любимой девушки на другом конце провода. Еще приложила ухо посередине какая-то сволочь. Дивная, кстати, была история с телефоном году в 79-м. Слушали меня тогда плотно, и самое противное заключалось в том, что пока сотрудник органов внутренней секреции не брал свою трубку, соединение с абонентом не происходило. А он, Естественно, не мог сидеть на месте 24 часа в сутки, и то и дело отлучался то покурить, то пописать. В эти моменты я оказывался лишенным связи. Телефон звонил, я снимал трубку и продолжал слышать звонки уже в ней. Знакомый физик-диссидент предложил мне простой и радикальный способ борьбы с этим явлением. Нужно было взять кусок обыкновенного электропровода и присоединить один конец его к клемме телефона, а другой вставить в розетку, в одну из двух дырочек. Это выяснялось опытным путем. При попадании в правильную дырочку телефон дико вякал, и у ненавистного слухача-ГБшника вылетали все предохранители. Пока он чинился, а на это уходило около часа, я мог пользоваться телефоном, как все люди. Метод мне понравился, я прямо видел, как чекист, чертыхаясь, дует и машет на свой дымящийся аппарат. И я проделывал сию нехитрую процедуру иногда по 5 раз на дню. Через неделю мой телефон умер. Он не отключился, а умер совсем, и в трубке было тихо, как в могиле, и ни шорохи, ни далекие гудки не нарушали этой тишины. Пришел мастер, покопался в аппарате, потом ушел на лестничную клетку и вернулся оттуда с вытянутым лицом. «У тебя врагов нет?» — спросил он ошеломленно. «Нет», — честно ответил я, меньше всего думая в этот момент о щите нашей Родины. «У тебя из общего кабеля твоего провода 3 метра вырезано. Это ведь еще найти надо было». В общем, мальчику дали знать, что хулиганить не надо. Я перестал пользоваться методом физика. Но что самое удивительное, слушать тоже перестали. Видимо, решили поберечь аппаратуру. В доме меня встретила понурая мокрая Линда и беззвучно плачущая девушка Галя. Знакомая, временно проживавшая под моей крышей по причине временного же отсутствия собственного жилья. Галю я почитал особо весьма легкомысленной и уж во всяком случае абсолютно аполитичной. А она, оказывается, всю ночь бегала по Москве и расклеивала какие-то антигокочепистские листовки. А теперь плакала и собиралась на баррикады. Вот уж воистину не знаем мы ближнего своего. Мне, оказывается, несколько раз звонил Саша Любимов. Он находился внутри Белого дома и звал меня туда. На кухне работал приемник, сквозь помехи прорывалось дэхо Москвы. Было очень похоже на голос Америки. В перерывах между короткими сводками с места событий играла исключительно машина времени, в основном битву с дураками. Вы будете смеяться. Но если в этой ситуации вообще могло быть что-то приятное, то мне было очень приятно. Удивительно устроен человек. Представьте себе вертикальную шкалу. Внизу расположена наша печаль, а наверху — наша радость. Эта шкала будет представлять из себя очень небольшой столбик. А теперь нарисуйте рядом другую шкалу. Внизу будет все самое плохое, что может быть в жизни, а наверху в стол все самое хорошее. Этот столбик получится куда длиннее. А теперь, перемещая первый столбик вверх и вниз вдоль второго, вы увидите, что человек обладает способностью одинаково и радоваться, и печалиться, независимо от того, где он находится. Среди ананасов в шампанском или посреди горящей помойки. Диапазон, печаль-радость, от этого не меняется. Кстати, по поводу эхо Москвы, которое сыграло в эти дни, наверное, главную роль, они еще не выходили на FM, только на УКВ, поэтому я и не мог их услышать в машине, и сидели не на Новом Арбате, а на улице 25 октября, прямо у Кремля, в рассказываю со слов Венедиктова. Они были единственные, кто не подчинился новой власти, вели постоянный репортаж с места событий и созывали народ к Белому дому, и естественно. Каждую минуту ожидали в лучшем случае стука в дверь, ни для кого не было секретом их местоположения. И действительно, скоро в дверь постучали, вошло несколько гэбистов во главе то ли с майором, то ли с полковником. Майор, будем называть его полковником Строва, указал на неподчинение приказу Г, КЧП и потребовал выключить передатчик. Никому, однако, наручники не надели и на пол не положили. Сотрудники радио пообещали передатчик отключить, после чего гэбисты ушли. А сотрудники слово свое сдержали. Они отключили передатчик, включили другой, резервный, и продолжили вещание. Примерно через час полковник вернулся, опять пожурил всех за неповиновение, попросил очистить эфир и снова ушел. Прошло 10 лет, и я мог упустить какие-то детали, но, по сути, все происходило именно так. Удивительные дела творились в эти дни в Москве. Во всяком случае, спасибо этому майору-полковнику. В общем, я уговорил девушку Галю не ехать со мной на баррикады, а напротив остаться дома, надел теплую кожаную куртку и охотничьи ботинки. Дождь не утихал. И поехал в Белый дом. Нет, сначала я поехал в Рублево. Там у бабушки находился мой 4-летний сын. Я совершенно не представлял себе маршрутов передвижения танковых колонн по Москве. Не знал, что творится в Рублеве. Воображение разыгралось. В Рублеве, однако, было тихо и мирно. Никакими танками не пахло. Кучковались местные алкоголики у гастронома. Все выглядело так, как будто вообще ничего не произошло. И тогда я двинул к Белому дому. По лишенной жизни Москве можно было передвигаться очень быстро. По дороге я остановился у табачного ларька и купил блок сигарет. Мне казалось, что люди, стоящие в живом кольце, не имеют возможности отойти со своего поста, и сигареты будут им очень кстати. Я вообще не представлял себе, как все это выглядит. По мере приближения к центру Кутузовский проспект, по которому я ехал, и без того пустой, пустел все более и более, и, наконец, опустел совершенно. Впереди открылся Бородинский мост, перегороженный посередине баррикадой из сдвинутых троллейбусов. Я поймал себя на том, что больше всего меня в данный момент заботит, где поставить машину, старенькую, пригнанную из Германии БМВ, чтобы в случае чего ее не зацепило танком. Это меня рассмешило. Идущий на гильотину поправляет прическу. Машину, тем не менее, я загнал куда-то под мост в безопасное, как мне казалось, место и двинулся по нему пешком, по самой середине. Я вдруг вспомнил, как много лет назад, на 1 Елена 9 мая, перекрывали движение по улице Горького, устраивали народное гулянье. И какой дикий восторг вызывала новая степень дозволенной свободы. Можно ходить там, где обычно нельзя. Ощущение радости было абсолютно физическим. И вдруг это чувство вернулось. Внутри было как-то торжественно. При всей невообразимой пошлости картины. Серое небо с дождем, мокрый, пустой и кажущийся от этого огромным Бородинский мост, перегороженный красивой баррикадой слева внизу. Белый дом, окруженный черной кашей людей, и этакий одинокий я, бредущий по самой разделительной полосе к этим людям. Интересно. Когда человек идет один по большому пустынному пространству и не имеет возможности соотносить скорость и манеру своей походки с походками других людей, походка его всегда будет нелепа, отсутствует точка отсчета. Я обогнул слегка помятые троллейбусы, рядом с ними никого не было, спустился на набережную, перебрался через еще одну баррикаду, сделанную черт знает из чего. Ее уже охраняли. Мне помогли перелезть. И оказался на ступенях Белого дома в толпе очень разных людей. Все здоровались со мной, как старые знакомые, обращались ко мне так, как будто я тут с ним со вчерашнего дня, и только отошел ненадолго. В общем, я не пошел внутрь. Мне почему-то стало неловко от того, что вот тут люди стоят под дождем. А я сейчас протолкаюсь через них и пройду в Белый дом, где сухо, как какой-нибудь начальник. Чушь собачья. Может быть, находясь внутри, я бы принес больше пользы, скажем, выступил бы по радио. А я остался внизу. Спустя какое-то время я раздобыл кусочек сухого полиэтилена, который можно было постелить на ступеньку и присесть на него, не слишком рискуя промочить задницу. Я сидел и украдкой разглядывал людей, меня окружавших. Рядом со мной сидел на ступеньках, пригорюнившись, маленький Рамзес Джабраилов, артист театра на Таганке, за ним стояли красивые юноши и девушки из банка «Алиса» в строгих черных костюмах. Вокруг в толпе мелькали то какие-то казаки в опереточных лампасах, то батюшка в рясе, то солдатик-афганец в нагрудных значках, то стайка хиповых студентов. А то вдруг покажется знакомое лицо. Кто это? Ах, да, музыкант из «Мистера Твистера». Справа от меня неподвижно возвышался абсолютно лубочный деревенский дед с седой бородой и в ватнике. Голубые глаза его смотрели в небо навстречу дождю, на лице застыла детская улыбка. На шее у деда висел на веревке перемотанный изоляцией приемник «Спидола», памятник отечественного радиостроения. Из приемника вперемешку с хрипами прорывался далекий вражеский голос, то ли «Радио Свобода», то ли «Немецкая волна». Приемник висел на уровне живота, и в него уткнулись головами, согнувшись и не дыша, несколько человек. Дед млел и напоминал какое-то диковинное кормящее животное. И тут и там сновали бабушки-то с домашними пирожками в корзинках, то с сигаретами. Периодически приносили гамбургеры из Макдоналдса, все бесплатных. Мой блок сигарет не понадобился. Он так и мог в сумке. Никто не выпивал, несмотря на отвратительную сырость. Я не встретил ни одного, даже слегка выпившего человека. Ребята в камуфляже выискивали среди нас тех, кто воевал или хотя бы служил, собирали из них отряды, строили, уводили во внешнее оцепление и к мосту. Заменяли одних другими. Все очень профессионально. Оружия я не видел ни у кого. Громко никто не разговаривал, но в воздухе висело тихое жужжание, слухи. Информация отсутствовала полностью. На крыше дома напротив появились снайперы. Да нет, это, наверное, наши. Да нет, небось, какие-нибудь ихние журналисты. Оттуда снимать удобно. Идут по можайке. Да, днем не начнут побояться. Ночью пойдут, как вчера. Да они с набережной пойдут. Нет, если пойдут, то по Кутузовскому. Чего им эти троллейбусы? Надо туда людей побольше поставить. Говорят, на окружной встали, дальше не идут. Говорят, Таманской приказали выдвигаться, а они все отказались. Молодцы, шли бы к нам. Периодически из белого дома сбегал по ступеням какой-нибудь озабоченный человек, и на него тут же набрасывались плотным кольцом. Ну что? Но и он ничего не мог сказать. Знаете, какое было настроение? Очень хорошее. Каждый пришел сюда сам и понимал, почему он здесь и зачем, и от этого было светло, и нигде я больше не видел таких прекрасных лиц. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы ГКЧП даже сочетание букв мерзкое решился на штурм, но народу бы полегло много. Очень было не похоже, что эти ребята побегут. Когда стемнело, приволокли аппаратуру, расставили ее под дождем на ступенях, решили устроить концерт, затея несколько сюрреалистическая, но почему бы и нет. О качестве звука говорить не приходилось. Я вообще удивляюсь, как никого не убило током. Кто-то пел. Я тоже пел. Уже не помню что. И кто-то держал надо мной зонтик. И все равно капли дождя стекали по чужой гитаре, и пальцы плохо гнулись от холода. Почему-то было ясно. Если сегодня ночью штурмовать не будут, то, наверное, и завтра не будут. Интересно, почему? Всем было ясно. Утром отогревались горячим чаем. Казалось, дождь теперь будет идти всю жизнь, и ничего не происходило. А потом вдруг стало известно, что вроде бы ГКЧПисты полетели в Форос к Горбачеву. Забздели. И радоваться мешало только то, что никто не мог сказать, правда это или нет. И были люди, призывавшие не поддаваться на слухи и провокации, не радоваться раньше времени и стоять до последнего. И, конечно, они были правы. А еще через несколько часов голос на животе у деда сообщил, что члены ГКЧП вернулись в Москву ни с чем и по прибытии арестованы. И, хотите верьте, хотите нет, в эту самую минуту перестал дождь, как выключили. И выглянуло солнце. Вот уже не знаю, что может быть пошлее. Но было именно так. Очень нечасто в жизни я испытывал такую радость. Как же мы выпили вечером. Борис Николаевич, говорят, тоже выпил. А вспомнить вместе с вами я хочу только одно, как тогда перепугались коммунисты. Как поджали хвосты, как залебезила еще вчера такая грозная газета «Правда». Они думали, что теперь с ними поговорят их методами. И как уже через 2-3 месяца они опять надули щеки и расправили грудь, поняв, что их методами с ними разговаривать не будут, не рубят голов демократы. И в какую позорную комедию превратился суд над КПСС. История начинает повторяться с того момента, когда умирает последний человек, который помнит, как все было на самом деле. Вы помните, господа, что такое пельменная? Нет. Я не имею в виду первые ночные пельменные начала перестройки. Вроде бы для таксистов. Про них отдельный разговор. Нет, я. Про обычную пельменную 70-х, коих в нашей безбрежной тогда стране было сколько их было. Пельменная в России больше, чем пельменная. Как вы переведете это слово иностранцу? Демплинхаус. Хи, смешите меня. Пельменная. Абсолютная модель мира со своей эстетикой, запахами, хамством, нечаянной добротой, сложной структурой взаимоотношений человеческого и божественного. Вся советская держава — одна большая пельменная. Помните дверь. Она облицована каким-то казенным пластиком. Под дерево и в середину вставлено аркстекло, стекло давно разбилив. И оно мутное и покорябанное, и запотевшее изнутри. И красной краской на нем набито. Часы работы с 8,00 до 20,00. И кто-то попытался из 20,00 сделать слово «хуй». Не получилось, и поперек ручки намотано, и уходит внутрь жуткая тряпка, чтобы дверь не так оглушительно хлопала, когда вы входите, и вы входите с мороза, и попадаете в пар и запах. Я не берусь его описать. Молодые не поймут, а остальные знают, о чем я. В общем, пахло пельменями в основном. Слева — раздаточный прилавок, вдоль которого тянутся кривые алюминиевые рельсы, двигать подносы. Гора подносов, которые, кстати, здесь называются не подносы, а разносы. Чувствуете, не барское подносить, а демократичное — разносить. Интересно, в каком году придумали. А так вот. Гора разносов высится на столике с голубой пластмассовой поверхностью, и разносы тоже пластмассовые, коричневые, с обгрызенными краями. И они все залиты липким кофе с молоком, про это кофе дальше. Вот откуда корни перехода слова «кофе» из мужского рода в средний. Может быть, говно. Тоже когда-то было мужского рода. И тут же лежит еще одна жуткая тряпка, такая же, как на ручке двери. Эти разносы от этого кофе протирать. И, конечно, никто этого не делает, потому что прикоснуться к серой, мокрой, скрученной тряпке выше человеческих сил и несут разнос, горделиво выставив руки вперед, чтобы не накапать на пальто. За прилавком две толстые тетки в когда-то белых халатах и передниках. Они похожи как сестры. Голосами, движениями, остатками замысловатых пергидрольных причесок на головах, печалью в глазах. Это особая глубинная печаль. И ты понимаешь, что ни твой приход, ни стены пельменной, ни слякоть и холод за окном, ни даже вечная советская власть не являются причиной этой печали. Причина неизмеримо глубже. Вы когда-нибудь видели, как такая тетка улыбнулась хотя бы раз? Одна из них периодически разрывает руками красно-серые картонные пачки, вываливает содержимое в огромный бак, ворочает там поварёшкой. Из бака валит пар, расплывается по помещению, оседает на темных окнах. Вторая равнодушно метает на прилавок тарелки с пельменями. Пельмени с уксусом и горчицей. 32 копейки пельмени со сметаной и с маслом. 36 копеек. Сметану либо масло тетка швыряет тебе в тарелку сама, а уксус и горчица стоят на столиках. Уксус в захватных пельменными руками и оттого непрозрачных круглых графинчиках, а горчицы нет. Она кончилась, и баночка пустая, и только измазанная высохшим коричневым, и торчит из нее половинка деревянной палочки от эскимо, который кто-то всю горчицу и доел. И идешь по столам шарить, не осталось ли где. Простите, у вас горчицу можно. Столы маленькие, круглые и высокие. Чтобы есть стоя, на ножке у них специальные крючки для портфелей и авосек, а потом ножка переходит в треногу и упирается в пол. И сколько ни подсовывай туда сложенных бумажек. Стол все равно качается. Пельменная, если угодно. Маленький очаг пассивного сопротивления советской власти — пускай неосознанного. У нас тут внутри своя жизнь и свои отношения, и никаких лозунгов и пропаганды, и приходим мы сюда делать свое мужское дело, и или ты с нами, или не мешай, иди. Ибо кто же приходит в пельменную просто поесть? Поэтому нужны стаканы, и если у тетки хорошее настроение, до известных пределов, разумеется, не до улыбки, она вроде бы и не заметит, как ты хапнул с прилавка пару стаканов и не налил в них этого самого кофе. А если тетка в обычном своем состоянии? Возникнет вялый скандал, и придется брать кофе и выпивать его давясь, потому что вылить просто некуда, и водка потом в этом стакане будет мутная и теплая. Бачок с кофе, это называется «Титан», стоит в конце прилавка перед кассой, там, где вилки и серый хлеб. Кофе представляет из себя чрезвычайно горячую и невообразимо сладкую и липкую жидкость. Сгущенки не жалели. Стаканы граненые и обычные тонкие. Вперемешку, но надо брать граненый, потому что тонкий моментально нагреется от кофе, и его будет очень трудно донести до стола. Вилки навалены грудой в слегка помятом алюминиевом корыце. Они тоже алюминиевые, слегка жирноватые на ощупь, и у них сильно не хватает зубов, а сохранившиеся изогнуты причудливым образом. Недавно специальным постановлением советской власти был отменен язычок на водочной крышке. Теперь это называется «бескозырка». И снять ее без помощи постороннего колюще-режущего предмета невозможно. Говорят, какой-то умник подсчитал экономию от бескозырок, сколько тысяч тонн металла будет сэкономлено, если не делать язычков. Но вот ценой еще пары зубьев крышечка проткнута. Естественно, под столом, вслепую, а двое твоих друзей заслоняют тебя от бдительных теток. И ты, рискуя порезать пальцы, сдираешь ненавистный металл с горлышка. А там еще коричневый картонный кружочек, а под ним совсем уже тоненькая целлофановая пленочка, и все. И, конечно, разлить сразу на троих, а выпить можно и в два приема. После первого глотка чувство опасности отпускает. И что странно, небезосновательно. Человек, выпивший и трезвый, существует в параллельных, хотя и близких, но разных реальностях, и то, что может произойти с одним, никогда не произойдет с другим. И наоборот. И вот. Стало тебе хорошо, и мир наполнился добротой, и день вроде не прожит зря, и дела не так уж безнадежны, а пельмени просто хороши. Все ведь зависит от угла зрения, правда. И с тобой рядом твои дорогие друзья, и пошла отличная беседа, и кто-то уже закурил втихаря приму, пуская дым в рукав. Сколько таких пельменных, разбросанных по необъятному пространству страны, греют в этот миг наши души. Вот входят, настороженно озираясь, трое военных в шинелях. Явно приезжие, слушатели какой-нибудь академии или командированные, пытаются открыть под столом огнетушитель с красным портвейном. Суетятся. Бутылка выскальзывает из рук, громко разбивается, мутная багровая жидкость разлетается по кафельному полу, покрытому равномерной слякотью. В устоявшийся запах вплетаются новые краски. Сизый мужичонка в кепке, не оборачиваясь, презрительно констатирует. И этим людям мы доверили защиту Родины. И приходят, и приходят, и выпивают, и едят пельмени, и тихо беседуют о чем-то дорогом, и опять спасаются ненадолгом, и выходят, шатаясь в темноту и метель, забывая портфели и авоськи на крючках под столами. Ностальгия греть. Тоска по родине как душевная болезнь. Это удаля. В словаре Ушаков Ожегова практически то же самое. У иностранца Фасмера этого иностранного слова вообще нет. Мне кажется, сегодня это слово используют в более широком смысле. Сегодня бывает ностальгия почему угодно. По песням Утесова, по старым дворам, по запаху домашних пирожков с капустой. Из тоски по родине ностальгия превратилась в тоску по прошлому. Что это такое? Почему тебе вдруг до судорог хочется бабушкиной запеканки, той самой, которой тебя пичкали в детстве и которая не вызывала у тебя тогда никаких теплых чувств? Почему мерзкая, уродливая, насквозь фальшивая советская эстрада 60-х годов, из которой на 90% состоял шумовой фон твоей юности и которую ты ненавидел всеми фибрами своей юной души и прятался от нее с головой в битлов и роллингов? Почему сегодня эти песенки вызывают у тебя слезы умиления? Что так хороши? Советская эстрада советских времен заслуживает отдельного исследования. Как болезнь? Во-первых, она была уродлива сама по себе, как все, изготовленное советской властью либо по ее одобрению. У власти, врущей всему миру и самой себе, просто не могло получиться ничего честного, во всяком случае на сцене. А еще артисты, люди, как правило, нормальные и все понимающие, этой властью измордованные и ей же прикормленные, очень хотели сделать как надо. Как у них, разница между Элвисом, Пресли и Эдуардом Хиллем была видна невооруженным взглядом, если возникала возможность взглянуть на Элвиса Пресли. Ну, хотя бы услышать. И очень тянуло в ту сторону, но, увы, с испуганной оглядкой на степень дозволенности. А степень эта колыхалась в зависимости от международной обстановки и от того, с какой ноги сегодня встал товарищ Суслов. Но, в общем, колыхалась в небольших пределах и сама по себе была очень невысока. И от наложения на себя этого чуть-чуть дозволенного советская эстрада делалась еще уродливей. Вы никогда не замечали, что «Веселые ребята» — очень плохой фильм. С совершенно диким фанерным сюжетом, с несмешными шутками, с ужасной игрой актеров. Пожалуй, только про музыку ничего плохого не скажу. Если бы у нас тогда была возможность сравнить его с любым голливудским мюзиклом тех лет, мы бы поняли, откуда выросли эти кривые ноги. Но не было у нас такой возможности тогда. Можно нас простить. Но теперь-то... А нет, сидим, смотрим, глотаем сладкие сопли. Казалось бы, все понятно. И нечего тут литературу разводить, не произведения нас радуют, а тот ассоциативный ряд, который они за собой тащат. Не фильм нам дорог, а телевизор КВН-69 на крохотном черно-белом экранчике, которого этот фильм показывают, и мы сами. С ногами сидящие на диване в комнате коммуналки и мама, которая молодая и чистит нам яблоко. Не голос Майи Кристалинской, а мотыльки, толкущиеся в свете фонарей танцплощадки в пионерлагере, первая сигарета и вон та девочка в белом свитере, которая, кажется, только что на тебя посмотрела. Нас просто тянет в свое детство. Где мир казался нам лучше, да и сами мы были лучше, и с помощью звуков старых песен и кадров старых фильмов мы наслаждаемся иллюзией нашего возвращения туда. Но заметьте, качество самих произведений в данном случае не имеет никакого значения. Ты мог их в детстве любить, мог ненавидеть, а мог и не замечать, но если вы проглотили их тогда, как рыба-крючок, то всю оставшуюся жизнь есть возможность потянуть за леску. И тут происходит подмена, эти произведения уже кажутся нам хорошими. Какими хорошими, великими? Они же работают. Они же пережили время. И модным становится ретро. И вот уже молодые люди копируют одежду и звук тех же 60-х, хотя не понимают, что это для нас — орех с начинкой. А для них он — пустой, и им весело и забавно. Никогда не забуду, как вдруг взбеленился Алексей Семенович Козлов. Когда на каком-то псевдоретровечере на сцену вышли несколько опереточные, как бы стиляги лет 20 от роду и запели что-то из Магомаева. Сквозь стиснутые зубы Алексей Семенович поведал мне, что в молодости они с друзьями назывались не стиляги, а штатники, а за напевание такой гадости, как твисты Магомаева. Можно было вообще вылететь из их рядов. Ему было очень жалко своей молодости, он не хотел пускать туда этих юных недорослей. Чего это нас так тянет в юность? Ну ладно, если тебе 70, а если 40? И жил ты неплохо и интересно, и многого добился, и получил почти все, о чем мечтал в детстве, и есть еще силы и желание идти дальше, что такое. И почему это все там кажется таким розовым? Оно ведь таким не было. Мы чего-то не знаем. И вот что удивительно, даже поняв механизм этой ностальгии, все равно не можешь защитить себя от его воздействия. И стоят у меня на полке рядом с Битлами и Роллингами и Жан Татлян. И Ободзинский, и Трошин, и очень люблю я, выпивая с друзьями, завести их негромко. А если уж быть безупречно честным, так не от всех так уж и тошнило. Квартет Аккорд, например, «Молодая пьеха» или ансамбль Дорера иногда даже нравились. Что касается истории про доброту, то она не имеет никакого отношения ко всему сказанному выше. Но это дивная история. Случилась она в начале 90-х, когда народ впервые по-настоящему почуял, что можно просто взять и съездить за границу, отдохнуть. Ну, не на какие-нибудь Таити, а поближе и подешевле, скажем, в Турцию или на Кипр. В моду тогда вошли морские круизы, помните? В основном по Средиземному морю недели на две. Для привлечения туристов на пароход приглашали 3-4 артистов для заманухи. Артисты ехали бесплатно, давали за это концерт на борту, и все были довольны. Схема эта умерла так же быстро, как и родилась. Средиземное море оказалось не таким уж большим, маршруты повторялись и быстро приелись. Туристы иссякли, а известные артисты стали капризничать и требовать денег, и все кончилось. Но тогда круизная лихорадка была в разгаре, и вследствие этого я с Ксюшей Стриж, Олегом Митяевым, Костей Тарасовым и кем-то еще оказался на борту огромного белоснежного теплохода, отправлявшегося по греческим островам Средиземного моря. На греческих островах мы не бывали, поездка обещала быть замечательной и таковой, надо сказать, и оказалась. Утром мы причаливали к очередному острову, весь день гуляли по древним городкам и осматривали красоты, а вечером садились на наш теплоход. Весело выпивали и за ночь перемещались на другой остров. Все острова чем-то походили друг на друга, поэтому я не смогу вспомнить сейчас название того, на котором произошла эта история. Тутос. Пас-пафос. Что-то в этом роде. Городок располагался на плоской вершине острова и напоминал семейство грибов, выросших на пне. Надо было подняться довольно высоко в гору, и вдруг ты оказывался в совершенной сказке. Крохотные белоснежные домики с кривыми стенами, ярко-синие ставни, узкие мощёные, а ты просто выдолбленные в скале улочки, ни с того ни с сего выходящие к обрыву, за которым синело море. Стояло раннее утро, и мы были единственными прохожими, так и хочется сказать, зрителями. И это усиливало сходство с театральной декорацией. Редкие коты грелись на солнце, развалившись на подоконниках, и никого. Над островом плыл невероятный запах жарящейся баранины. Тут и там стояли мангалы с медленно вращающимся целым барашком на вертеле. С одной стороны мангал был закрыт щитом с фольгой для отражения тепла. Вертел крутился автоматически, барашек пах, хозяев не было видно. Мы уже знали, что все это будет готово не раньше середины дня, и тогда их начнут продавать с молодым местным вином. Но в ближайшие 2 часа рассчитывать ни на что, и беспомощно глотали слюнки. Где-то через час брожения по абсолютно пустым закоулочкам вообще жизнь на этих островках. Видимо, начинается позже, мы наткнулись на маленькое уютное кафе. 4 белых пластиковых столика на открытой террасе, выходящей прямо к обрыву, за которым. Невероятно синее море, смотришь иногда на какую-нибудь открытку или фотографию в журнале и думаешь, не бывает на самом деле такого цвета. Бывает и вдали внизу. Наш пароход. Справа терраска ограничивалась белой мазанной стенкой, в дверях стоял хозяин, облокотившись о косяк, и благожелательно на нас поглядывал. Я высказался в том смысле, что не случайно единственное открытое заведение расположено таким красивым образом, и что будет очень правильным решением присесть тут и выпить легкого греческого вина, любуясь на панораму. Мы зашли, поздоровались с хозяином, присели за столик и попросили домашнего вина, воды и каких-нибудь орешков. Хозяин Йета был дядька лет 50, выслушал нас, кивнул, скрылся в темном проеме двери и вернулся с подносом. 2 бутылки вина, вода, большие стаканы, плошечка с орехами. Выгрузил все это на наш столик и занял прежнюю позицию в дверях. Мы чокнулись за сказочный островок, синее море, белый пароход и наше путешествие, выпили, закурили. Вообще, я не сторонник выпивания с утра и никогда этого не делаю. Но в тех редчайших случаях, когда сами обстоятельства диктуют тебе ход событий, и сопротивляться не только глупо, но и бессмысленно, эффект бывает поразительным и не имеет ничего общего с постылым вечерним выпиванием. Как будто на сцене включают дополнительные софиты. Краски становятся ярче, музыка прекрасней, а люди еще лучше, и кажется в эти минуты, что смысл твоей жизни, да что там твоей, тайна Божьего замысла. Где-то совсем рядом, и надо только протянуть руку. Наслаждаясь этой иллюзией, Мы посидели минут 30, а потом я попросил кофе и счет.
«У меня нет кофе»,
— сказал хозяин, не меняя позы. «Кофе в Греции подают на каждом углу, и я удивился. Что же это за кафе такое?»
«Это не кафе», — ответил хозяин.
«Это мой дом». «Думаете, он специально не выдавал себя, чтобы насладиться нашей неловкостью?» «Да ничего подобного. Просто стоял в дверях своего домика на своей терраске, смотрел, щурясь на восход, зашли люди-гости. Попросили вина, все нормально. Ну, а уж что кофе не оказалось, пардон. Боже, как мы извинялись, как пытались всучить ему деньги. При всей своей воспитанности человек все равно в кафе заходит не так, как в чужой дом, и сидит чуть иначе, и говорит с другими интонациями. И было страшно неудобно. Никаких денег хозяин с нас, конечно, не взял, велел передать привет России и долго махал нам рукой и смеялся, как ребенок. И человечество распространится по всему космосу и станет единым потоком лучистой энергии, которая мгновенно пронизывает пространство и время, все знает и ничего не хочет, что является прерогативой богов. Это слова Циолковского. Все знает и ничего не хочет. Мне бесконечно далеко до этого состояния. Я еще много чего хочу и очень много чего не знаю. Я не знаю, почему однажды люди в сутанах не боги же. Весобравшись вместе, решили, что отныне и вовеки четыре Евангелия станут для всех христиан мира каноном, а остальные — ересью. Как это они за всех нас решили? Я не понимаю, почему, если Бог есть любовь, основные слова, с которыми мы к Нему обращаемся — «просетите» и «помилуй», да еще «побойся Бога». Я не понимаю, почему во всех четырех Евангелиях Иисус гневался, скорбел, вопрошал и учил, но ни разу не улыбнулся. Я не понимаю, почему ни один добродетельный поступок не толкает тебя к следующему, в то время как пороки плотно связаны друг с другом, в одну цепочку выпил. Захотелось курить — покурил. Захотелось добавить — добавил. Захотелось к девкам и так далее. Я не понимаю, почему мы с таким наслаждением разрушаем себя, хрупкую и единственную машину, данную нам для путешествия по жизни. Я не понимаю, почему у меня так и не получилось никакого счастья с женщинами, которых я любил больше всего на свете. Я не понимаю, почему мы иногда так безжалостны к самым близким людям и разводим экивоки со всякими отдаленными мерзавцами. И почему мы так беспечны? И почему вдруг от каких-то нот или строк мурашки идут по спине и слеза просится на глаза? Я не понимаю, почему перед сном я открываю газету и одновременно включаю телевизор, хотя ненавижу и то, и другое. И почему, как ни верти, я воспринимаю беседы, идущие в интернете, как бессмысленное обормотание слепых людей в темной комнате. Еще я не понимаю, почему человек до последней секунды с такой отчаянностью цепляется за жизнь, которую он и получил-то помимо собственной воли и желания. И совсем она не была хороша. И радости в ней было куда меньше, чем печали. А 2-3 короткие вспышки счастья оставили после себя разве что горьковатый привкус ностальгии. Я бы очень хотел все это понять. И еще многое-многое другое. И тогда уже, может быть, ничего не хотеть. 2001. Послесловие. Для меня лично самая верная примета захватывающей интересной книги. Мысль. Точнее говоря, почти невыносимое чувство неизбежности потери и того, что чем быстрее я книгу эту проглатываю, тем тоскливей будет миг расставания с нею. Переверну последнюю страничку, и, как в детстве, откроется мне чистый, без единой буковки лист. И тогда вновь начнется блуждание в пустыне скуки, ничего не делание одиночества. Одним словом, до встречи с новой интересной книгой продолжаться будет поиск наиболее безотказного оружия для убийства всесильного времени. Именно с этим чувством читал я книгу, которую в данный момент держишь ты в своих руках, читатель. Книга прочитана тобой и мною. Но, опять-таки, у меня лично. Это довольно странно, приятно и поистине неожиданно. Нет ощущения одиночества и легкой опустошенности. Обычной спутницы сбывшихся надежд или сполна удовлетворенного желания. Не от того ли? Думаю, что, расставшись с книгой Андрея Макаревича, Имею я возможность славно, весело, зачастую параблезиански, а порою, как теперь любят говорить, и духовно пообщаться с одним из самых знаменитых. Впрочем, слава есть пустяк с одним из настоящих героев нашего обалденного времени, действительно любимым сразу двумя, если не тремя, поколениями россиян. Нет, решаю. Дело совсем не в факторе личного знакомства и даже многолетней дружбы, поскольку, оказывается, чертовски много было для меня белых пятен, так сказать, в нравственной, музыкальной, а также художественной географии судьбы автора, ну и, конечно, в биографической истории его личности. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что автор с огромным душевным и писательским тактом оставил нас с тобой, читатель, за невидимой оградой неких заповедных территорий, днем и ночью охраняемых преданными ангелами личной жизни, пожалуй, бдительней, чем гигантская кавказская овчарка, не случайно носящая имя батя, сторожит его автора. Деревенское жилище. Тем не менее муза Андрея Макаревича, мемуариста, так свободно и непринужденно водит его перышком, что читатель. Благородно увлеченный вдумчивым всматриванием в подробности детской жизни автора и в образы любимых, близких ему людей. Раз. В грустные, порою остроумно нарисованные картинки трагически абсурдной совковой жизни былых времен. Два. Вслушиванием в мир авторских мыслей и чувств. А также сопониманием интереснейших размышлений о музыке, живописи, подводной охоте и поварском искусстве. Три и так далее и тому подобное. Читатель, хочу я сказать, нисколько не чувствует себя посетителем частного музея, в богатейшие, надо полагать, запасники которого, увы, никогда его, беднягу, не допустят. То есть стиль мемуаров Андрея Макаревича наверняка сообщит впечатлениям просвещенного читателя именно полноту, а не чувство муторной недосказанности, недостаточности. Иначе говоря, некоторой ущербности — вызывающий у потребителей желтой прессы зверский аппетит на доклевывание остатков добычи стаи папарацци. Или же заставляющий прочь от себя отшвырнуть четверть правду мемуаров. Их сейчас более чем навалом на книжных развалах Отечества. Как государственных деятелей времен первой оттепели, так и крупных гэбистов эпохи застоя. Одним словом, стиль повествования вдохновителя и организатора коллективных побед «Машины времени», если же без шуточек, то человека, с обликом которого никак не вяжется представление о фигуре мемуариста, делает его книгу совершенно свободной от той недоброкачественности текста, к которой принято относиться как к литературности, поскольку литературность, от кедова на нее не глянь, есть родственница, хоть и дальняя, самой пошлости. Мне вдруг подумалось. Какая выгодная позиция у послесловия по сравнению с предисловием? Вполне можно было бы занять целую страничку всего одним словом «Сеппосибо». Юза Лешковский. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.